Она, в общем,
В
увидела,
эфире.
что я такой, да. Давайте тогда рассказал.
Вот так вот, понимаете, доброе утро, товарищи. Вы услышали первую фразу, которую сказал Александр Цыпкин. Я про тебя в самолете все рассказал. И вот это как раз относится к теме, которую мы сегодня будем обсуждать. Это вопрос доверия. Летел он, конечно, с офицерами спецслужб израильских и рассказал все про Петра Алексеевича Лидова. Здравствуйте, Александр Евгеньевич.
Нет, это они мне все рассказали про Петра Алексеевича Лидова, не надо путать.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич и Петр Алексеевич. Доброе Мы
утро.
Начинаем нашу субботнюю программу, привет. Которая посвящена теме доверия. А в 11:55 к нам присоединится наш спецгость Нина Змеевец. И я так понимаю, что мы в каком-то более урезанном составе поговорим с ней, ну, в том числе и про доверие, но и про всякие разные интересные вещи о культуре. Вот. Поехали?
Да, поехали.
Петр Алексеевич.
Поехали.
Ехай.
Ну что, значит, я хотел бы вот предвосхитить нашу встречу вот таким вот небольшим рассказом, не побоюсь этого слова, библейским. Как вы помните, Бог, ну там, не будем уже рассказывать, почему, чего да как, создал Адама и Еву. Да, об этом пишется в Ветхом Завете, в книге «Бытия», в одной там, из первых глав создал мир, создал Адама и Еву. Вот, Адам и Ева, у них, они жили в этом прекрасном саду, Эдеме, жили хорошо, вот, пока не обнаружили, что помимо дерева жизни, там есть еще дерево или древо познания. Вот, ну, туда Ева сходила, там был змей, змей дал ей яблоко с древа познания, она, значит, его надкусила, угостила Адама, они все надкусили и, значит, познали, что они там познали, Трофим, грех, наверное, или там, что-то, много чего познали.
Познали
да.
они,
Первое,
да.
что они познали, у них появилось сразу же чувство стыда за свою наготу. Поэтому, потому что до этого они ходили голые нормально, и ничего. А тут они, ой, ничего себе, Адам, ты что тут прикрылся бы. Вот, и тут же пошли и сделали себе, значит, ну, какие-то пальмовые набедренные повязки. И, значит, вот пошли дальше. На следующий день или в этот же день Бог не мог Адама найти в Эдеме. Не мог найти, кричал, ну, Адам, Адам, кричал Бог. Вот. И, значит, я прям могу зачитать, там так и написано, да. И, вот, и открылись глаза у них обоих и узнали, что ноги, и сшили смоковные листья и сделали себя поясами. А вот, да, и услышали Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и его жена от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Ну, тот сразу вышел, потому что с Богом-то, от Бога, наверное, не спрячешься, он же все-таки, так сказать, всевидящий, вездесущ. Вот, хотя при этом зачем-то искал Адама в саду, непонятно, если он всевидящий, вездесущий, орал Адам, Адам. Ну,
слушай, к сценаристу давай вот
претензии да,
не предъявляй.
Суть вот в чем, что он говорит, Адам, а что это ты в набедренной повязке? А, что не в набедренной, а почему ты прятался-то? Он говорит, ты знаешь, я стеснялся своей наготы, Бог. Он говорит, а что ты ее стеснялся? Ты же с древа познания яблоко, что ли, съел? Кто тебе его дал? Спросил Бог Адама. Адам сказал, ну, мне дала его Ева, а ей дал змей. Таким образом, Адам стал первым в истории человечества доносчиком. Вот. Одним из тех, кто впоследствии относится, застучал, можно сказать, товарищей. Хотя, опять же, Бог вездесущий, вот тут возникает вопрос. Но,
значит, и вот эти, Бог? Извините, Бог перебил, вот покарал. Эти ментовские заходы людей допрашивать на ровном месте, это что-то, да.
Когда все знаешь при этом, да?
Тоже интересно. Тебе-то что, вон следи за своим участком. Ну вот, и, значит, да, во-первых, Адам первым заложил и Еву, и змея. Змею досталось больше всех. Он, значит, на веки вечные обречен был ползать там без ног на животе, есть всякую падаль. Ева, значит, рожать в муках, ну и прочее. То есть вот появилась таким образом разница между мужчиной и женщиной. Адам, значит, там ходить на работу и вот это все. То есть Брица. Фактически донос обычный. Да, в общем, трех не очень хороших людей, один из которых вообще змей. Ну, Бога мы не бираем. не берем, он, в общем, дал начало не только человечеству, потому что там они потом Каина с Авелем родили, но и собственно, породил систему отношений между мужчиной и женщиной. Поэтому вопрос я бы поставил так. Написал нам предложение такое один из наших слушателей, я сейчас найду, если назову его имя. Он предложил поговорить о теме доверия и попытаться классифицировать доверие каким-то образом. Ну, мне, честно говоря, ничего больше не приходит, как попытаться классифицировать, кому в жизни индивидуум доверять может, кому доверять не может радикально, и кто как бы находится в серой зоне. Ну, вот судя по ситуации с Адамом и Евой, получается, что доверять, конечно, нельзя никому. Даже Богу, потому что он вообще на самом деле довольно странный товарищ. Сначала орет на вездесущие, а при этом ходит, притворяет, что не видит, где Адам. Вот. Ну, может быть, давай ему возможность самому, так сказать, явиться повинной.
И стукануть вот,
может
правду.
Быть, это тоже... Да, и стукануть добровольно на свою сожительницу Еву и, значит, ни в чем практически не виноватого земноводного змея. Вот. Такая история, вот такой вопрос давайте поставим. Давайте начнем с того, кому мы безоговорочно доверять можем.
Слушай, как ты глубоко зашел-то.
Как да, ты глубоко слушайте, зашел. Вот это просто в детстве, помните, у нас, когда большевизм рухнул к радости моей, и на телевизорах хлынули религиозные программы различного содержания, от правильных до совершенно абсурдных и сектантских, тем не менее была такая программа «Детская Библия». В общем, детей всячески выковыривали из пионеров и октябрят и запихивали их в религиозное сознание. Вот, там как раз Библия именно так была изложена. Вот, пошел туда,
я перепутал. На самом деле, там еще интереснее. Адам вложил Еву, а Ева вложила змея. Вот, я читаю сейчас текст.
Массовое доносительство.
Да. Но, смотрите, я так и дема. До того, как ответить на ваш вопрос...
Сказал, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты мне дал, ты же мне сам и дал, она мне от дерева принесла плод, и я ел. И сказал Господь Бог жене, что ты это сделала? Жена сказала, змей обольстил меня, и я ела.
И змей тоже твой. То есть, короче, я думаю, Господь Бог обиделся, что вы его крайним сделали, как это часто бывает. А смотрите, вопрос мне такой. Каждому из вас. Мне кажется, вопрос доверия зиждется на главном, наверное, факторе, когда вы встречаете, ну, не то, что не совсем незнакомого, но вот вы знакомитесь с человеком. Да, откуда-то про него знали, но у вас недостаточно информации, чтобы сделать вывод о его порядочности, о его надежности, неважно. Вы изначально ему доверяете, и он должен что-то совершить, чтобы вы перестали ему доверять. Либо у вас позиция, вы изначально не доверяете, и человек должен что-то совершить, чтобы вы начали ему доверять. Понимаете, два разных подхода в целом.
Ну, понятно, вопрос понятен, людьми. Да.
Ну вот, ну ответьте хороший, мне, пожалуйста.
Хороший.
Трофим, ответь, пожалуйста. Вот.
Давай, может, по старшинству, Дмитрий Юрьевич.
Дмитрий Юрьевич, давай.
Ну, перво-наперво всех людей правильно считать за нечестных негодяев и обманщиков. Это вот основы, так сказать. Негодяй, обманщик, он тебя предаст, выдаст, обманет. Но относиться к нему при этом надо строго по-христиански, доверяя, до тех пор, пока он себя не проявит. Вот когда бывает, так, очень редко такое бывает, что он окажется заслуживающим доверия, это очень редко бывает. Ну, а если он негодяй, жулик и вор, то, в общем-то, он тебя ничем не разочарует. Но это твое внутреннее, да. Я бы это... С вашего позволения, я бы в дебри совсем углубился, потому что тут надо четко разделять личные, индивидуальные отношения и общественные. Да. Если в личных отношениях вы себе такое можете позволить, например, кому-то доверять, кому-то не доверять, то в общественных отношениях такое позволить нельзя. На всех тотальные проверки, оперативное наблюдение, агентурная информация и прочее. Никому доверять нельзя вообще.
Вот. А скажи, пожалуйста, Дмитрий Ильич, мы с тобой дружим 10 лет, да. Приблизительно. Ты на каком году перестал считать меня негодяем и подлецом? И начал,
а кто тебе сказал, что он перестал тебя считать?
Ты неправильно на это смотришь. Если ты сделаешь какую-то гадость, я про это. Если гадость какую-то сделаешь, я не удивлюсь. Для меня гораздо приятнее, когда люди ведут себя как люди. А тут это, вот к вопросу про 10 лет эти, знаешь, эти вот, я обожаю слушать, ты знаешь... Вот мы с человеком 10 лет дружили, А он вдруг оказался вот такой гондон, вообще вот так вот поступил. Всегда слушаешь, вот есть народная поговорка про пуд соли, что надо съесть на пару, то есть пройти какие-то жизненные трудности. А вот про этих, который через 10 лет оказался, всегда говорю ровно одно. Он всегда такой был. Просто обстоятельства от него не требовали как-то вот себя проявить. Там, ну как говорится, друзья познаются в беде. Вот у меня, например, вот когда-то там случилась в жизни беда, понимаешь, и вот у меня есть люди близкие, которых я вот считаю там вообще братьями фактически, а никто не помог, а помогли как раз наоборот люди, про которых я бы и не подумал, причем помогли самым суровым, дали денег много, вообще без надежды, что я их верну, вот, да, такой суровый жизненный урок, ты знаешь, что вот эти вот... А в итоге друзья-то четко делятся. Вот с этими мы бухаем, это весело. Вот с этими мы обсуждаем кино, это тоже прикольно. Ну, утрирую, здесь вот ходим по девкам, там и девок обсуждаем, это тоже весело. Но все они категорически не смешиваются. А вот с этими бизнесом занимаемся. И это абсолютно разные люди, и вообще смешивать это нельзя. А, скажи, в первую очередь по причине доверия, да. Да.
А скажи, Дим Юрьевич, твои собственные поступки и их степень вовлеченности в судьбу человека зависит от того, как человек с собой повел, сам с собой тебя повел. Вот те люди, которые дали тебе деньги, а ты от них не ожидал, и те люди, которые не помогли тебе, а были как вообще как... Теперь ты по-другому к ним будешь, по-другому будешь себя вести по отношению к ним? То есть это зависимые вещи? Или вот ты ведешь себя, как ведешь, всегда, независимо от того, что человек дает тебе?
Ну, для меня вот такие вот поступки вызвали, честно говоря, ну, мы все это, растем, молодой ты был один, старый ты стал другой, но поступки вызвали совершенно неподдельное изумление. Я с ними про это никогда не говорил, поведение мое в отношении их не изменилось, но случись чего, я, наверное, подумаю, как ты ко мне, так и я к тебе.
То есть некий ахуй остался.
Да, с кем-то, с кем-то могу, да мне плевать, какой ты. Меня в первую очередь интересует, какой я. Понимаешь, когда ты, если ты делаешь добрые дела, то ты делаешь добрые дела. Если ты чего-то хочешь в ответ, то это корысть, это недобрые дела. Если ты говоришь, а я вот тебе там что-то сделал, а ты мне... Ну, так не делаю, нет. Никакой корысти в добрых поступках никогда не ищу. Но это уже про другое, не про доверие.
Я понял, да. Так, ну хорошо, вы два товарища, что скажете,
Петр, по поводу... Петр, скажи.
Я же тебе вопрос задавал изначально.
Ну смотри, я изначально...
Александр страшно хитер.
Конечно, и лоб, зайцы, батон, да.
Смотри, а я вот вас хочу спросить. Нет, ну давай. Кому в твоей жизни можно доверять? Твоей? Смотри, у тебя, кстати, вот тут пишут, что прочитал книгу «Беспринципное чтение». Я сейчас тоже про это надо сказать, потому что действительно не все еще прочитали. Шура Веселый, 200 рублей. Цыпкину про доверие. Специально тебе вопрос. Посмотрел «Беспринципных», понравился «Прозаик». Посмотрел сериал. «Проходящие красные линии» в рассказах «Славик, не пизди». Александр, глядя в объектив камеры, признайтесь, у вас тоже есть любовницы?
Да нет, конечно. Я старый для этого. Вы че?
Смотри, а твое творчество, оно вот, ну и название самой известной твоей книги «Беспринципное». И вот этот вот герой «Славик, не пизди». То есть вообще у тебя много историй посвящено обману. Как таковому, ну, в какой-то такой очень яркой форме.
Есть ряд историй, которые вот посвящены, да, конечно.
Ну, ты же возвращаешься вот к тому, что ты за человек распишешь такие истории, что ты отрицаешь наличие любовницы при всех людях. Вот, ты скажи,
конечно,
у тебя
я
есть
жену люблю. Которым... А? Что ты говоришь?
Есть ли люди, которым ты безоговорочно доверяешь?
Да, я вообще людям доверяю. Я в целом доверяю огромному количеству людей. Я изначально человеку доверяю. Чтобы я перестал доверять... Я не знаю, что нужно со мной сделать. То есть мне нужно жесточайше подставить. Со мной такого ни разу в жизни не было. Я ни разу в жизни ни в ком не разочаровался. Вот, понимаете, у меня нет того человека, который сказал, нихуя себе, как ты гондон поступил. Ну, там были какие-то разборки из-за девушки в юности. Там стал к моей девушке что-то подклеиваться. Товарищ, мы с ним быстро разобрались, дело закончилось. Но чтобы меня кто-то там жестко кинул на деньги или за глаза как-то со мной как-то, или как-то предал по-тяжелому. Нет. То есть я в своей жизни, наверное, поступал хуже, чем люди по отношению ко мне, и поэтому я всячески карму свою как-то Беляева. Второй вопрос. Для меня вообще очень такое понятие, что вот значит такое предательство? И что это такое? Я не знаю, что должно произойти-то. Ну вот, не знаю, там, взял деньги в долг и не отдал. Нет, написать донос,
но это не предательство, нет.
Закрыли в тюрьму, ну, наверное, такое, да. Если за моей спиной люди, которых я хорошо знаю, которые говорят, да, Цыпкин какую-то хуйню пишет на самом деле, наверное, есть. Вот. Если кто-то что по-тяжелому, по-серьезному, нет. Мне кажется, это очень важно, какую ты вокруг себя ауру создаешь, какую ты сам создаешь энергетику и кого ты пускаешь. Я могу представить, что я общаюсь с людьми, которые по отношению к другим проявляли себя не совсем добропорядочно. Вот. Соответственно, они, конечно, когда-то проявят и по отношению ко мне, но я не подставляюсь. Я стараюсь не вести себя так, чтобы у кого-то была возможность серьезно меня подставить. Да, то есть я очень в этом плане аккуратный, потому что, как ты понимаешь, еврейская кровь, она как иммуномодулятор. Ты-то с жопой всегда чувствуешь, куда идти, куда не идти. Ты прям вообще вот 100% знаешь, да, вот, что нужно делать, что не нужно. Поэтому я людям доверяю, я людям помогаю. Я буду, конечно, разочарован, если в ответ там что-то совсем-совсем прилетит. Но изначально проще мне гораздо жить и комфортнее с ощущением доверия к людям. Мне так в кайф. Мне сидеть и думать...
Ну, например, например, родители твои не находятся ли у тебя в особой категории доверяемых людей?
Ну, безусловно.
Или они наравне со
всеми? Нет, ну, безусловно.
Или все-таки вот тут я безоговорочно, а вот тут нет, потому что...
Слушай, нет, родители... Нет, Трофим у меня стоит в категории «не доверяй и проверяй». Ежедневно, понимаешь, ежедневно. Нет, кстати, как раз вот Трофим, несмотря на то, что он мой идеологический противник и враг, он же питерский отморозок. Вот питерским отморозкам я доверяю 100%. Ну а кто он мне? Идеологический? Не друг же он мне идеологический?
Врагов уничтожают вообще.
Вот, смотри, во-первых, ты сразу видишь понятийного человека. Вот понятийный человек, вот, допустим, у меня жена предельно понятийная. Вот ты с ней, вот это прям чувствует.
Понятийная,
но
живет такое. Попонять.
Ну, слушай, хватит, да, комедию устраивать.
Нет, я просто не пытаюсь понять, что ты же писатель, не я слово, как, я просто не знаю.
Четкое понимание, что такое добро, что такое зло, не связанное никак с законами в этой стране. Понимаешь, да? Ну, то есть, условно говоря, все очень просто.
Ты определяешь
друга или нет?
В нашей стране.
Да помолчи ты, Петь. Когда у тебя в машине труп, и ты не понимаешь, кому ехать. Вот кто за тебя рискнет статьей уголовной? Вот таких людей немного. Вот. Или еще какая-то ситуация, да? Ну вот. А потом, что касается родителей, то, безусловно, да, родители, конечно, и вообще вся семья, но у меня культ семьи в целом. У меня абсолютный культ семьи, и это на уровне бабушек, прадедушек. Есть определенные категории поведения. Я не могу себе представить, чтобы я на минуту... Я один раз в жизни папе соврал. Один раз. Все, я не могу ему соврать просто. Я могу маме не сказать, что я там, не знаю, там заболел или что-то еще, да. Но вот в остальном нет, у меня просто была невозможная ситуация.
Ну, вот видишь, а нам ты соврать, например, можешь, правильно?
Ну, тебе-то, конечно. Ты вот
не, ну сам... просто я к тому, что все-таки есть, когда ты говоришь, что я доверяю всем, все-таки люди делятся на какие-то категории.
Минуточку, ты запутал, ты спутал понятие, доверяю ли я всем и как, доверяю я и тебе, условно
говоря. И кому я могу соврать, да.
И кому я могу соврать. Я, честно говоря, вот меня спросил так в лоб, доверяю ли я тебе меньше, чем папе, но я буду очень удивлен.
Не мне, если... Трофиму.
Трофиму. Ну, Трофиму понятно. Слушай, еще раз, Трофиму, разумеется. Вот, ты человек более сомнительный, вот, но, тем не менее, даже тебе я доверяю, и ты меня удивишь, если вдруг что-то произойдет. Очень сильно. Вот, несмотря на весь твой, в общем, предрасположенность тебя ко лжи, общеизвестную. Вот.
Хорошо, давайте.
Ну, вот. А что касается моих книжек, сейчас, да, я отвечу правильно. Смотри, не надо отождествлять книжки с автором. В сериале «Беспринципный», который вышел и который вызвал, конечно же, полярные, я показал, как на самом деле происходит. Меня больше всего задолбало в окружении, в окружающей нашей действительности, тотальное лицемерие. Люди живут по одним правилам, а транслируют в мир, что они живут по другим правилам. Я в своем сериале показал, как на самом деле. Есть ли другие люди? Конечно же, есть. Огромное количество других людей есть. Но, тем не менее, я показал вот такой слой. Вот, и, главное, комедия. Там смешные ситуации. Но, тем не менее, вот, сделать после этого выводы о том, что я точно такой же, как Славик, наверное, будет не совсем корректно. Тогда
нет,
можно...
Нет, там какой-то писатель есть.
Там не писатель, я не понимаю. Я.
Там, конечно, кстати, поэт Курицын там есть.
Я играю поэта Курицына, который читает на похоронах за деньги стихи. Вот, поэтому...
Ну, то есть сам себя и сыграл, короче, как обычно.
Типа того, да. А писатель там не я. Там не я писатель. Увидите в конце, кто писатель, да. Ну вот.
Слушайте, давайте Трофиму все-таки дадим возможность высказаться на эту тему, потому что Александр может долго говорить, но мы тебя прервем. Альтмас, 749 рублей. Трофим, я тебе перекину вопрос. Вот, смотри, вопрос. Близкий родственник, допустим, брат. Сколько не выручал, сколько верил, что все равно, но все равно куролесит. Только усугубляет по нарастающей. Лет 5. Отказ есть от такой. Общения в этом случае, 3 года не общения, это норма или скотство?
Ой, слушайте, давайте перед тем, как отвечу, сейчас я напомню, что мы вместе с «Комсомольской правдой», забыл я сегодня сказать эту фразу, простите, вместе с
«Комсомольской правдой» ведем эфир, нельзя мне доверять. Даже фразу такую доверить нельзя.
Да, это полный пиздец, да.
Если бы ты был «Комсомольской правдой», то не мог бы доверять Трофиму, а, например, с точки зрения газеты «Известия» вполне пока доверять можно, так как...
Можно даже в плюсе, да,
во-первых, я предлагаю переименовать на сегодняшние 1.5 часа газету «Правда», «Комсомольская правда» в газету «Комсомольское доверие». И тем самым, да, мне кажется, отыграть брендинг.
Да, и вот Николай Плюшкин у нас стал начинающим изолятором, там, спонсором. Поздравляем. Так, к вопросу. Смотри, родственники, ситуации такие бывают, да, когда пытаешься ему как-то помочь, за уши его вытащить, а он сам себя топит. Тут, понимаешь, многие говорят у меня, вокруг меня, говорят, ну отойди ты, дай ты человеку спокойно утонуть. Ну ты его не вытащишь, еще и себя туда затащишь. Вот, потому что бывает такое, что, ну, тяжелый пассажир, он тебя тянет за собой. Но я все-таки считаю, что я достаточно сильный человек, чтобы не прекращать общение и пытаться каким-то, как бы мне было это пренеприятно вообще, вот это вот все действо, но пытаться до последнего убедить, уговорить и вытащить человека из этой... разверзающиеся бездны. Я четко знаю, что это не поможет. Вот на 100% уверен, что это не поможет. Но для того, чтобы быть перед самим собой до конца честным, что я сделал все, что мог, я буду до последнего пытаться человека спасти. И это не зависит от того, брат это мой или друг это мой, да, потому что у меня нет
братьев. Даже если бесполезно, да.
Даже если бесполезно, потому что, ну а как, если ты не приложил этих усилий, значит, ты потом когда-то, когда ты будешь там на смертном одре в 88 лет, или там во сколько-то, да, ты будешь думать, блять, а все ли я сделал? Нет, не все, а мог бы сделать больше. Вот, мне кажется, вот так все-таки, ну, мое мнение, нельзя ни в коем случае прерывать
общение. Ты прямо как Данила Багров в фильме «Брат один», когда там сцена, когда Сухоруков плачет у него на плече, а сзади к нему подходит какой-то товарищ и говорит, это что он тебя, это, он говорит, это брат мой. Это что он тебя сдал? Да, я знаю.
Вот именно так, на самом деле, я тебе открою страшную тайну, что я очень люблю этот фильм. И мой первый сын, он так получилось, он назван в честь героя этого фильма. Вот, так вот вышло, да. Потому что для меня это на самом деле очень важный персонаж. Я не скажу, что это там какой-то мой кумир или идеал, или еще что-то, но это очень важный персонаж, показывающий русского человека с такой стороны, с которой его до этого, по-моему, как мне кажется, никто не показывал. Вот такой, какой он есть. Mm-hmm. Вот ответ на твой вопрос.
У нас тут куча вопросов всяких разных. Дмитрий Юрьевич, ты про брата ничего не хочешь добавить?
Ну это ж бандит.
Это
бандит веду, с сознанием 13-летнего. Ему что-то не нравится, он его взял, убил. Этот не нравится, он его взял, убил. Чем закончилось? Собрал волыну, поеду в Москву, там всех убивать буду. Это страшный человек. Я бы не сказал, что он воплощение чего-то русского.
Вот видишь, как удивительно.
Воплощение того времени, это да, безусловно.
Ну, конечно, любой Дим, человек смотри, живет во времени.
Ну, и у ряда, сейчас закончу. Да. Ну, и у ряда граждан, безусловно, вызывает восторг. Трофим, я не про тебя. Он именно восторг вызывает. Это, ты знаешь, мне сразу напоминает «Криминальное чтиво», где два убийцы приходят там к троим задолжавшим детям. Один норовит встать с дивана, а Джулс, негр, ему там ногу поднимает. Отдыхай, отдыхай. И между делом, слово за слово, вынимает пистолет, в него стреляет, убивает его. Что ты сказал? И это у детей вызывает такой восторг. Вот это люди, вот это поступки, вот это круто. Это же убийцы, это дегенераты, убийцы. Как можно таким восторгаться?
Вот, Дим, это, кстати, очень правильный момент. Извините, что офтоп такой по поводу брата. Брат не брат отражает русский народ, а отношение к брату отражает русский народ. Его популярность отражает сегодняшнее огромное ощущение несправедливости в обществе, и что с этой несправедливостью можно бороться только такими способами. Ведь это не, от некой безысходности он такой популярен, что закона нет, ничего нет, нас прижимает. Вот появился, наконец, парень, который по справедливости, он же понятийный, он по справедливости все решил.
Ну, тут, Саш, я добавлю, что это того времени, сейчас... потому что вот сейчас показываю детям «Брата», и они вообще не понимают. Они не понимают фильм «ДМБ», и они не понимают фильм «Брат». Вот, говорит, вот чем, сейчас, чего я... тут смотреть-то?
Блин? Я закончил. Кстати, интересно, что в «Брате», если в «Брате первом» нет ни одной невинной жертвы его, все убитые в «Брате первом», они виновны. Они не вызывают вопроса, почему их убили. Это либо убийцы, либо бандиты. Вот. А в «Брате втором» есть сцена, когда в этом ночном клубе убивают всех. Там все это обычный, там бухгалтер сидит, не знаю, это ночной клуб. Это нигде не написано, что это...
Нет, ну там показано, что один нехороший...
Один, человек, да, но все остальные. Смотрит, охранник ночного клуба. Бывает,
не важно. Ну, там же,
потому
там
что...
Же, как, это... как в игре Саша, компьютерный он идет...
Саша, сходит, Саша, УЗИ, брат, 2, и... брат 2 показывает, что там не права система. И Балабанов об этом говорил, что брат 2 показывает, что...
плохих людей в основном.
Что, ну, да, тоже, что опять же, он показывает американскую систему, понимаешь?
Ладно, вернемся к доверию. Вернемся к доверию.
Помните, вот, гениальная шутка была в виде детского вопроса. Папа, а почему все хорошие люди не могут собраться, объединиться и убить всех плохих?
Почему?
Не доверяют. Пока непонятно.
Потому что они хорошие.
Потому что они хорошие.
Ну, подождите, давайте в личных отношениях. Насколько... Ну, то есть могли бы вы вести дела с человеком, которому вы понимаете, что, ну, нужно очень доверять так на грани, проверять везде, но очень человек эффективный. Но если дать ему слабину, он тебя обязательно наебет. Вот. Ну, конечно, вот. Нет. Эта ситуация... Не, я бы смог. То есть если я понимаю, что человек эффективный, но я должен контролировать те конкретные моменты, где он меня может кинуть, я, пожалуй, поработаю с ним, если эффективность превышает риски.
Знаешь, можно я пару слов скажу? Да. Тут, вот у меня были такие ситуации, тут либо не надо, ну, знаешь, когда вот у тебя есть реальная зависимость, да, что ты не можешь с ним не работать, ну, то есть вот такая ситуация, да, но я, слава богу, на старости лет вышел и пока что, да, из ситуации, когда я бы от кого-то зависел. Раньше было такое, да, а, все равно стараешься по максимуму отстроиться от взаимодействия с этим человеком, если ты знаешь, что хотя бы на полшишечки он тебя может наебать, вот, и тут прям ты прикладываешь максимум усилий не для того, чтобы с ним взаимодействовать, а для того, чтобы с ним не взаимодействовать, чтобы оно шло как-то само собой, но он там эффективный, да и хер с ним, я тоже эффективный, ну, что-то он сделает хорошее, ну и хорошо, но главное, чтобы не сделал плохого. И когда ты думаешь о том, чтобы вот, вот как бы сделать так, чтобы он не сделал плохого, то все это идет по женскому половому органу просто вот, вот так вот. А на самом деле, ну, на мой взгляд, ты сам должен быть настолько эффективный, чтобы все остальные люди вокруг тебя, ну, они просто что-то тебе там, ну, как...
У меня была история, из нее потом родился рассказ, реальная, значит, про одну девицу, которая, в общем, наковыряла на своего мужа компромата, что у нее какие-то тёлки есть. Ну, вот, распечатанные смс-ки, фотки, ну, что-то собрала папочку, так вы знаете, как вот в старые добрые времена. Ну и решила на фоне этой папки понять, что, ну, если там типа что-то у него серьезное, пошли его нахуй, если это просто какой-то периодически там какая-то явля, то стрясу с него машину. Ну и собралась, соответственно, и заходит к нему в кабинет, и вдруг видит, что он что-то резко убирает в ящик и думает, блядь, там, наверное, что-то еще такое. Ну и, собственно говоря, она всякими неминемными докатами попыталась достать эту, что там у него в ящике, открыла эту штуку и выяснила, что там у него лежит папка на нее. Где весь компромат на нее собран. С ее мужиками каким-то. И дальше она понимает, что если она эту папку выложит, то ей выложат ее. И она так и не выложила. И вот они так еще потом лет 7-8 жили с этим, знаешь, гарант стабильности, компромат друг на
друга. Саша, возникает вопрос, а зачем жили-то, зная вот эту вот
древняя загадка? Слушай, я тебе так могу сказать, я не знаю. Ведь многие люди допускают, что другие несовершенны. Понимают, что из всех несовершенств с этим они смирятся, а вот с этим не смирятся. Ведь, в конце концов, это же очень важный момент, какая конкретная ситуация. Вот эти наши все рассуждения интеллигентские о том, что важно, чтобы человек тебя не подвел, важно, чтобы он был с тобой в трудную минуту. Очень многие люди проживают всю жизнь, так и не попав в эту, сука, ебучую трудную минуту, да, а мучаются с человеком ради, что когда-то в трудную минуту он тебя не подставит.
Да многим тебя... воды на смертном одре не хочется, понимаешь?
Да нет, кулер есть, кулер, не надо. Есть кулер, поставил. Нет, реально ситуации, в которых человек показывает себя, у которого у него есть возможность показать свой внутренний вот этот вот стержень, их в семейной жизни не очень много. А вот мелочей, мелочей, агрессии, пренебрежения, неуважения, вот этого добра очень много. Я, опять же, в связи с тем, что изучаю вопрос, часто общаюсь с народом, я помню, как с одной девушкой, слушай, нет, муж мне, конечно, он, если я там сломаю позвоночек, он со мной будет вот всю жизнь. Я вот точно знаю. Но он меня так достал своим вот этим хамоватостью, враньем, чем-то еще мелким таким, что я его послала. Потому что это перевешивает, это рутинное неуважение, рутинное какое-то недоверие перевешивает, что по человеческим качествам не бросят меня с переломанным позвоночником. Надо еще позвоночник сломать для начала. Ну вот. Так что, а потом там, знаешь, даже есть дальше следующий уровень. Вот работы в благотворительных фондах, ну, ты знаешь, огромное количество мужчин бросает женщин с больными детьми. Ну, где-то там, ну, это чуть, да. Чуть ли не половина. Вот.
Это да. У нас была в эфире.
Вот вопрос, да. Алена
Алёкина, может быть, вы смотрели, очень хорошее интервью у нас получилось с ней. Она чемпионка мира, по-моему, даже по сноуборду, член олимпийской сборной. Сломала позвоночник, ее как раз, да, у нее там дело шло к свадьбе, был у нее бойфренд, значит, и он ее как раз оставил через год, ну, потому что понял, что она ходить не сможет, уже молодая девчонка совсем была. Ну, она сейчас жива, играет музыку. Очень
Дмитрий, знаешь, я бы вопрос бы этот Дмитрию Юрьевичу переадресовал, чуть-чуть переформулировав. Вот были ли ситуации в жизни, и вообще, могут ли они в вашей жизни сложиться, когда человек настолько интересен, что даже несмотря на то, что как бы вы четко понимаете, что где-то он наябывает, но вот его притягательность, она все равно выше. И вы продолжаете с ним общаться, и вот дальше как? Опасаться, не доверять, там все-таки как-то дистанцироваться, или хер с ним, или не иметь никаких общих финансов.
Отрицательное обаяние, да.
Ну, вот я только вот повторюсь, что все друзья с возрастом делятся. Вот с этими бухаешь, с этими играешь в бильярд, с этим говоришь про кино, а с этим про баб.
С этим деньги.
Они все четко поделены. Mm-hmm. И вот бизнесом, например, ни с кем из них заниматься нельзя. Вообще нельзя. Там же тоже это вот к вопросу про доверие. Можно ли давать деньги в долг? Вот, например, есть люди, которые там, я тебе 8 числа в 7 часов утра деньги принесу. И действительно, он в 7 часов утра позвонит в дверь, сказал, я как говорил, я принес. А другой, я, например, твердо знаю, я ему дам денег, не знаю, там 10 тысяч рублей, и полгода я его не увижу вообще. Он возьмет деньги и пропаст. Так это же пропадет. Это же замечательно. Ты меня не тревожишь там глупостью какой-то. Деньги, опять-таки, определяешь сумму, какую тебе не жалко-то. В долг вообще деньги надо давать так, что ты твердо знаешь, что тебе их не вернут вообще никогда. Ну вот, исходя из этого, как-то дал. А дальше интересно за людьми наблюдать, как они себя ведут, как происходит. Ну и если вот рубаха парень замечательный такой, ну давай побухаем, анекдотов порассказываем, посмеемся, а что-то серьезное не, и лично я не буду. Вот Александр говорит, что он это окружил себя людьми, которым доверяет, а у меня как-то наоборот, отвалились все люди, которым я не доверяю.
Может быть, я ошибаюсь, может, мне надо доверять, но я живу...
Ты просто обаятельный, Саша, ты офигенно.
Слава богу.
Нет, доверять своим дружкам, конечно, не надо, потому что ты как раз в тот случай, что пока ты звезда и пишешь сценарий, все вот эти вот режиссеры, блядь, все эти балерины, все будут с тобой дружить. Когда тебя выкинут на помойку и лишат звания вместо членства Союза писателей России...
Когда тебя члены лишат, Саша?
Смотрите, друзья, посмотрим. В субботу Петр иногда бывает, он просто ночью был в синагоге, стоял, у него молитвенный пост был в синагоге, и поэтому он так не очень в себе, вот, и у него бывает, у него рак.
Так он на фоне этой синагоги и сейчас и сидит там,
понимаешь? Поэтому не обращайте, у него несет что-то там свое.
У меня ночь еще не кончилась, как ты видишь.
Слушайте, Александр Евгеньевич, а вот я тут тебе припомню, что тебя ж тут буквально на днях наебали, причем наебали-то плотно. Здрасте, с контрактом. Здрасте. В день твоего рождения, очень жестко.
Да, ну слушайте, это другая ситуация. Да,
лучшие друзья,
наебались с контрактом. Нет, еще понимаете, такой момент, ты же, вот я помню, у меня мой один знакомый, у которого его собственный ассистент, который, ну и правда, занимался его еще делами, который кучу денег не заработал, но еще и немножечко у него спиздил. Тот это нашел, заставил его вернуть в трехкратном размере и оставил у себя работать. Вот, потому что, говорит, работает эффективно. Ну, слушай, человек мог делать все, что угодно, и, в общем, не бедствовал, и никогда не было никаких вопросов с силовыми какими-то разборками, если нужно было. Но вот такая позиция. Давайте лучше поговорим о доверии не между людьми, потому что это всегда очень индивидуальный момент. А доверие, должно ли доверять государство своему гражданину?
Ой, Саш, погоди одну секунду. Перед тем, как мы перейдем к более глобальным вещам, да, Дмитрий Димакс за 300 рублей задает у нас в чатике, мы на благотворительность деньги, напомню, отправляем. Кто хочет помочь, задавайте нам платные вопросы и на спонсорство подписывайтесь. Значит, вопрос очень интересный, завершающий, такой подводящий итог. Что для вас ответная благодарность? Где ее границы и ждете ли вы ее всегда? Ну или не всегда?
Вот давайте я как наиболее корыстный человек в этой компании, да.
А мы всех сейчас.
Да, я отвечу. Я считаю, что есть некая такая табличка у тебя в голове, должна быть. Если люди по отношению к тебе проявили себя, ну, это за исключением, естественно, самых близких. А в целом, если ты позвонил человеку и сказал, слушай, можешь там вот моего товарища там куда-то устроить, помочь ему с чем-то или что-то еще сделать и так далее. И вот у тебя должна быть табличка. Те, кто тебе помог, ты должен скорее, быстрее помочь в каких-то бытовых таких вещах. Это не говорим критические вещи. Не говорим критические вещи. Человек попал в тюрьму, и ты звонишь кому-то, говорит, слушай, можешь, пожалуйста. Все равно есть баланс. И вот нарушение баланса – это западло. То есть, когда тебе все помогают, а ты, когда тебе обратились, ты нет. То есть, допустим, условно, ты попросил, не знаю, в Инстаграме, тебя попросили поддержать какой-то проект. Ты поддержал еще раз. Потом ты этому человеку позвонил, говоришь, слушай, можешь поддержать? Ой, слушай, я не могу, и тебя замутить. Это неправильно. Баланс должен быть. Вот. И у меня было несколько раз нарушение. Угу. Я вел себя некорректно, и даже за это потом как-то извинился. Я почувствовал, что с той стороны было такое, ну ладно. То есть, мы ему всегда на встрече, а он там... Вот, поэтому...
И твой вот ответ понятен.
Да.
Дмитрий Юрьевич.
Ну, я повторюсь то, что изначально говорил, что когда делаешь добрые дела, обратно ничего ждать не надо. Если сделают обратно хорошо, то это хорошо, но ждать не надо. Это не корысть. То есть, это не оказание услуг за услугу. Ну, по жизни, естественно, оно именно так и получается. Потому что, когда делают доброе дело тебе, то... Не отблагодарить, ну, на мой взгляд, вот как Александр говорит, это просто невозможно. Это, ну, что я могу для тебя сделать? То есть, вот ты меня попросил, я тебя попросил, ты сделал. И я с удовольствием всегда сделаю доброе дело в ответ. Но это тоже крайне все специфическое, крайне. Разные люди, разные дела, бывает очень-очень по-разному.
Петр Алексеевич, что скажешь на эту тему? Ну, ждешь ли ты ответной благодарности?
Нет, я вообще, мне кажется, в этом смысле абсолютно беспринципен, в том смысле, что ничего не жду и вообще на это не обращаю никакого внимания, ни в негативном смысле, ни в позитивном. Делаю то, что считаю нужным, если меня просят, то вообще помогаю, а вообще, я вообще даже не думаю об этом, то есть у меня этого вопрос не стоит так. Вот. То же самое, если мне кто-то сделал что-то плохое, я очень быстро забываю, я вообще не злопамятный, и вот отношусь ко всем примерно одинаково.
А
ну, нельзя сказать, что я какой-то щедрый там и весь такой классный. Нет, я в общем, спокойный человек, но не придает ему значения.
Слушайте, а у меня была... Да, вот я чуть назад откачу. У меня была, наоборот, другая ситуация. Я в молодости, в такой, ну там до 30 лет, пока был молодой, глупый совсем, я бросался помогать всем. То есть вот была такая фигня. И вот я чувствую, что я могу. У меня есть связи. Но связи у меня всю жизнь были огромные, да, совершенно. И они только прирастали. И я бросался... Что-то там договаривался. Не, ну слушай, мальчик в хорошей, интеллигентной питерской семье вырос, закончил хорошую гимназию. Да. Конечно, есть как
пообщаться. У него опять приход, выключи Петра. Ну, да,
а он колесико там сожрал какое-то только что и понеслось.
А он пытается всего удержаться на волне, пытается каким-то образом.
Рени. А, изжога, значит, изжога. Понятно.
Так. Во-первых, у Петра контракт уже, мы поняли, с Рени. Окей.
Да, вот продакт плейсмент. Пошел продакт плейсмент. Короче, значит, с Склифосовский.
хрень одна.
400 рублей одна таблетка. Это вообще жесть. Вот, и, а потом, знаете, я вот понял одну такую вещь. Большинство людей, которые просят помощи, им эта помощь не нужна. Потому что, говорят, вот да. Организуй мне, а ты можешь мне организовать, там, не знаю, поход к врачу, там, тра-ля-ля-ля-ля-ля. Я все, звоню, да, сделай, пожалуйста, да, у тебя там график, ну, впиши там на 15 минут. Человек, да, конечно, сделал. А и этот даже не звонит. Он не то, что не идет, он даже не звонит. То есть ему даже это нахуй не надо было. Вот, и я вот так вот, знаешь, несколько лет думал над этим, а потом думаю, да ну его в жопу. Зачем вот это все надо, вот это вот дергаться, да? Я когда понимаю, что человеку совсем плохо, я помогаю. Ну, когда сам вижу, не когда меня просят, а когда сам вижу. Ну, или друзьям, понятное дело, но это всегда, это норма. Вот, и что я жду в ответ, ну, тут у меня, конечно, позиция Петра скорее, да, что я четко понимаю, что не у всех есть возможность чем-то ответить, да, да я и не жду этого, честно говоря. А у многих и желания нет, и я это понимаю. Ну, бывает, да, но чего, господи, это же не то, не, не ты мне, я тебе. Поэтому тут я вот с Петром солидарен абсолютно.
Я бы предложил дальше пойти по пути, предложенным Александром, все-таки он писатель. Давайте. Известный. Дмитрий Юрьевич пропал.
Я тут.
Нет, Дмитрий Юрьевич, куда же?
Вот раньше в Советском Союзе и сейчас. Вообще, кажется, есть ощущение, что люди тогда, там, не знаю, 80-е, 60-е годы доверяли друг другу больше. Ну, детей там можно было отпустить на улицу одних, кто-то всегда поможет, там, не знаю, можно было зайти, не знаю, просить позвонить. Сейчас ощущение такое, что все это ушло.
Безусловно, как считаешь, да. Дмитрий Юрьевич, но правильно? Мне кажется, оно сугубо материальными вещами объясняется. Ты знаешь, это как в рассказах, а раньше в русских деревнях никто двери не запирал. Вот такое доверие было к людям. Ну, согласен, если в избе ценного, только замурованный в печку чугунный котел, который не вырвать никак и не унести, то непонятно, а зачем двери запирать вообще? Там нет ничего, вся одежда на хозяевах и с инструментом они в поле. Воровать нечего, поэтому никто ничего и не закрывает. И это раз. То, что в Советском Союзе спокойнее было, ну да, потому что нечего было делить. Но, как мы помним, даже у Булгакова было. Люди-то хорошие, только их испортил квартирный вопрос. Потому что те же самые люди, как только доходило дело, например, до дележа имущества, там, развод мужа, жены, кто-то умер, осталась квартира, еще чего-то там, там мгновенно все оказывалось то же самое. Мгновенно вообще. То есть вся вот это вот, так сказать, наносное, когда мы хорошо себя ведем, воспитание и прочее, прочее, как только касается каких-то личных интересов, в первую очередь материальных, все это сразу пропадает, и люди ведут себя так, как они себя всегда ведут. Это ж тоже вот, знаешь, граждане там, кто-то кого-то задавил, какой-то там, не знаю, условный сын министра сбил какую-то бабушку. Криков, воплей, туши гада, расстрелять папашу, повесить, все твари, все суки. Никому не приходит в голову пойти к бабушке и поинтересоваться, бабушка, что тебе надо? Вот они,
конечно,
там, да. $10,000 на лечение тебе дадут, например, и ты вот это там побьешь как-то на месяц и оплатишь физиотерапию, там процедуры какие-то. Или его посадить, и ни копейки ты не получишь. Давай бабушку сначала спросим. Не, эти все пылают праведным гневом. А потом, боже упаси, вот с кем-то лично такое же случится, и все оказывается совсем наоборот. Тихо, тихо, тихо. Вы что, хотите мальчику жизнь поломать? Бабушке жить осталось недолго, мы оплатим лечение, не надо вот этого ничего. То есть, пока не касается лично, все какие-то лозунги выкрикивают. Как только доходит до дела, все оказывается совсем наоборот. Ну, люди, они люди и есть, они во все времена одинаковые. Но тогда, да, тогда я вот ребенка отвозил на Витебский вокзал, сажал в паровоз, и он ехал в Новгородскую губернию благополучно, один там, 5-6-летний. Я совершенно спокоен был там соседям по вагону сказать, что там присмотрите за пацаном, чтобы вышел вот тут. И да, едет сейчас, чтобы родитель, да, ну, у нас скорее родителя посадят теперь за подобные выходки, что ты ребенка одного бросаешь. Вот. Сейчас такого нет. Ну, это что же, изменение общественной формации, масса всего поменялась, все стало. И мне кажется, нельзя сравнивать. Это была другая страна, другое время и другие люди. А сейчас все не так.
Отличный ответ.
Ну, посмотрим, Петр Алексеевич там завис, пока он пытается...
Нет, Петр рассосать. Алексеевич переваривает.
Он Ренни пытается рассосать.
У меня есть, кстати, эпизод из Советского Союза, я могу рассказать о том, что я вообще был довольно недоверчивый молодой человек, 17 лет, это 86-й год, я работаю курьером в редакции, значит, журнала и ношу документы через по центру. Часто приходится ходить через сквер Большого театра, где в то время тусуются люди с нетрадиционной ориентацией. Я крепкий парень достаточно и занимаюсь еще и каратэ. Вот. И они периодически, ну, подходят знакомиться. Я, значит, сразу там как-то пытаюсь ударить, что-нибудь такое. Ну, в общем, такой разговор короткий, потому что тогда это было очень некрасиво и вообще страшная история. Вот. А потом один раз стою на остановке. Подходит мужичок. Вот. Подходит мужичок. И начинает такой традиционный заход. Ну, что ты, смотри, здоровый парень, спортом занимаешься. Я его сразу посылаю. Он, значит, отходит и возвращается назад. Слушай, спортом, может, видно, что занимаешься. А водочку, наверное, любишь? То есть такой заход прям на 17-летнего, хорошо. Я, конечно, тут уже как бы нельзя не сказать, что я, ну, конечно, люблю водочку. Он говорит, а, хорошо. Опять отходит, такой маленький такой. Тоже верит. А девчонок тоже, наверное, любишь, да, раз водочку любишь? Как прям в анекдоте про Писки Василий Иванович. Ну да, люблю, там, про логику. Да. Люблю девчонок, конечно. Тут, тоже 17 лет, не скажешь, что у тебя еще никакого секса в жизни не было. Тут у тебя сразу, конечно, у меня челок, знаешь, что. Вот. Ну и дальше, значит, он говорит, слушай, ты знаешь, такое дело, а тогда же не было ни телефонов, ни этих самых мобильных, ни интернета, кто не знает. Я, говорит, вообще проводник. А я уже понимаю, кто он такой, что ему надо. Я думаю, ладно, у меня там друзья есть, которые не очень некрасиво себя вели, но они, значит, почему-то бегали по этим самым туалетам общественным в Москве и там, значит, как-то преследовали гомосексуалистов, которые там собирались, потому что им там негде было и так далее. Не важно, в общем, какая-то. Я тоже вспомнил про этих друзей, думаю, сейчас мы тебя, говорят, поймаем. Вот. Это все, конечно, жутко неправильно, и я тогда просто этого не знал. Вот. Он продолжает разговор. Говорит, я вообще из Челябинска сам. Я проводник в поезде. Давай я тебе челябинские водки привезу. Хочешь? Что же? Ну, я уже подумал сейчас. Ага, сейчас мы с ним договоримся. Потом, да? Я говорю, ну, давай челябинские водки, конечно, привезем. Он говорит, отлично. Ты тогда приезжай ко мне на Казанский вокзал. У меня там поезд такой-то, там номер 77, будет стоять на отстойнике, значит, на следующей неделе в четверг. Восьмой вагон, значит, спросишь там, вот, Николай Михайлович, это я тебя буду ждать там с водкой, у меня там журналы есть всякие, фотографии там, девчонок, там, посмотрим девчонок, может, позовем даже каких-нибудь там, ну, что, хороший парень, видно, водки попьем с тобой. Вот, я говорю, ну, окей, ладно, договорились. И так он, значит, меня берет за это самое, говорит, ну, говорит, а как зовут, ты берет так за рубашку меня, держит. Я говорю, Андрей. Он, значит, берет так пальцем меня так по груди. Андрей, я думаю, сейчас, блин, я тебя втащу, козлина. Ну ладно. Подождал, значит, ну, естественно, никуда не поехал. Это я к чему? Даже в Советском Союзе я, в общем-то, был уже в 17 лет довольно недоверчивый и циничный человек. И простому проводнику из Челябинска, который звал меня вот на эти пути туда пить с ним водку, я...
Фотки посмотри.
Еще и Андрей, понимаешь ли?
Нет,
еще назвался Андрей.
Смотри, вот, есть иллюзия, что в советское время понятия порядочности были другие, нежели сейчас, что все друг другу доверяли и были, в общем, какими-то другими людьми. Прошу прощения.
Буйзеров.
Я так, не, ну, как это ни странно, в каком-то небольшом таком... в сегменте человеческих отношений можно сказать, что в Советском Союзе, в силу того, что действительно не сильно было что делить, межчеловеческие отношения, наверное, имели какую-то более морально-нравственную основу, ярко выраженную, чем сегодняшние. Но это компенсировалось, разумеется, там, совершенно вообще ужасающими историями.
Кулагами вот.
Нет, да помолчи ты, господи.
Я ремарку потом одну вставлю.
Да. Чтобы... Чем? Нет.
Можно?
Да. Угу. Вот, в том, что человек, который имел определенную возможность пускать кого-то за границу или не пускать, что людей шантажировали, да, что идеологические сотрудники в различных предприятиях могли очень сильно карьеру испортить, либо, наоборот, ее продвинуть. То есть грязи было не меньше. Но были и чистые поступки при этом. Как понятно, в темные времена всегда выкристаллизовывается, кто сволочь, а кто нет. Ну вот, поэтому в целом я считаю, что Советский Союз был абсолютно аморальным в силу того, что никто не верил. Он построен на аморальной концепции изначально. Ну вот, но...
На аморальных христианских концепциях он
был. Ну, конечно, построен, да. То, что никто не верил в то, что происходит, понимаешь?
Как ты так общаешься? Никто не верил. А я, например, верил.
Ну, и правильно. Вокруг... Я верил. Все верили. И я родители мои верили, блядь, но никто не верил.
Знаете, друзья мои, если надо что-то воткнуть палку в муравейник, то ты в этом обществе заявляешь, что это советское, и в ответ эхо.
Ты неправильно заявляешь, понимаешь? Эти добрые отношения между людьми, они в первую очередь были потому, что велась плотная идеологическая обработка населения. В первую очередь поэтому. Людям объясняли, что такое хорошо и что такое
плохо. Да, и при этом колоссальное качество во всех вузах. Ну что ты мне рассказываешь?
Нет, ну ты же не про то. Ты сразу все в другую сторону.
Это конечно, в неправильную.
Вот тебя, например, обучают, что доносить плохо. Нам в школе, например, объясняли, что это плохо. Что говорить надо честно и в глаза. Например, если товарищ неправильно себе...
Павлик Морозов. Саша, прочитай историю Павлика Морозова.
Нет, как ее
нормальную. Подожди минуточку.
Павлик Морозов не был пионером. Павлик Морозов не видел кулаков. Он подтвердил на суде показания своей матери. Бывший муж, который торговал справками для спецпоселенцев. То есть был жулик.
Вообще не вопрос. Я говорю, как это представляли?
Отправился на Беломорканал и вернулся оттуда с наградой за удачное строительство канала. А за то, что Павлик малолетний, 12-летний, подтвердил показания своей матери, его родной дедушка и его двоюродный брат зарезали в лесу. Именно это мрачная бытовая уголовщина.
Вообще не возражаю.
Доносчиков говоришь, доносчик номер один это Александр Исаевич Солженицын. Вот это у вас доносчик номер один.
Почему у нас? Что ты ко мне Солженицына привел?
Теперь давайте вернемся обратно. Если люди видят, что путем каких-то манипуляций они могут пробиться в иерархии, улучшить свое материальное положение, они этим немедленно воспользуются.
Конечно.
Как сейчас, например, у тебя есть бизнес-конкурент, пиши ментам заяву, пусть к нему нагрянут, пусть вынесут все компьютеры, и вся деятельность
кто-то остановится. Кто-то напишет, а кто-то нет.
Да, это очень удачный ход. Вот эти вот доносы почему-то никто не считает, понимаешь? Считают, а повторять за врачком Довлатовым, а кто написал 4 миллиона доносов? А где Довлатов их считал? Разрешите поинтересоваться.
Слушай, ну это очевидно, считал? Что они были. Ну ладно, все, давайте не будем эту тему сейчас обсуждать.
Не, это не очевидно. Тут, понимаете, вот, ребят,
если люди улучшают свое материальное положение, если я пишу, я твой сосед в коммунальной квартире, вот. Я пишу на тебя донос, чтобы освободить комнату, обвинять в этом коммунистов, ты знаешь, это, ну, по меньшей мере, странно, блин.
Они дают почву. Они дают,
а какую почву?
Написать донос. Какую? Потому что можешь написать, что враг народа. Давай я на тебя сейчас.
Сейчас.
Если я сейчас
на тебя... Саша, я сейчас могу без всяких врагов народа сделать так, что посадят любого.
Сейчас донос.
Но я же этого не делал ни тогда и ни сейчас. В чем проблема-то? Причем здесь связи? Просто сейчас есть точно такие же манипулятивные методы, которые были и тогда. Понимаешь, всегда есть возможность человека убрать, ну, как минимум, на пятерочку. Всегда.
Да не всегда.
Можно и на десяточку.
Говори о человеческой природе. О человеческой природе. Что человек мерзок и гнусен. Что вот отклонение от мерзости и гнусности – это исключение. А так
я так
будет...
не считаю.
Напрасно.
Саш, как писать. Вот можно я тебе два слова вставлю?
Если я с другим сталкиваюсь, если за 45 лет мне попадали, слава богу, приличные люди, что теперь? Тебе не повезло.
Тебе повезло. И тут ведь, понимаешь, еще в чем? Я всегда, знаешь, когда меня спрашивают, как вы относитесь к Библии, я говорю, у меня к Библии сложные отношения, потому что я ее читал. Так вот, Библия – это история предательств и убийств. Целиком вся. Да. Вот эти вот куча томов, это предательство и убийство, причем изощренные. То
бишь, ты таких не встречаешь.
Да, ты таких не встречаешь, и слава богу. Но да. Вся история человечества, без относительно коммунизма, без относительно капитализма, причем при капитализме это еще более ярко выражено, чем при коммунизме, это история предательства и убийств, и войн. Да, вот три вещи, предательство, убийство и войны. Выход очень простой. В советские времена, я не знаю, ездил ты в лагеря или не ездил, мы с тобой на эту тему никогда не обсуждали. Ну, всякие пионерские, какие? Спортивные, ну, пионерские, спортивные, там, лечебно-трудовые.
Лечебно-трудовые, да.
Да, соответственно, у нас было такое понятие, как темное. Это если ты пошел и кого-то где-то вложил, то потом люди собирались, надевали тебе, блядь, на голову пододеяльник и пиздили всем стадом. Причем пиздили так, что ты потом трое суток ходить не мог. Лежал на больничке, и тебя лечили очень плотно. Что было предлагаю? У тебя желание после этого... Нет, я говорю просто про коммунистические методы. Было у тебя желание после этого стучать? Не было никогда. То есть один раз по глупости стуканув на кого-нибудь, тебя учили на всю оставшуюся жизнь. У тебя даже мысли такой не было на кого-нибудь стукануть. Потому что у тебя это уже на рефлексах. Так же, как меня один раз в жизни отучили читать чужие письма. Нос сломали, и все. И я с тех пор не вообще, я отодвигаю в сторонку. Вроде не дурак был, но открыл просто.
Вот,
понимаешь?
Кстати, к вопросу.
Нормальная была тема. Нормальная была тема.
Смотри, вот ты узнал,
друзья, что... подождите, я должен тормознуть, потому что у нас миллион вопросов.
Давай, все, задавай.
А к нам сейчас уже гости присоединятся через минуту, да.
Давай вопросы, уже я-то сольюсь.
У тебя есть они, Трофим, или я читаю в режиме блиц?
Давай, читай в режиме блиц, ты все подряд читай, да.
Лучше уж, Трофим, ты читаешь.
Хорошо, блин.
Да ничего.
Не бойся, матрос салагу не обидит.
Ой, ну посмотри на себя, тоже мне корешка нашла на мою голову.
Так, я пока давай, Петя не начал, поблагодарю Ивана Нечипаренко, он перешел на уровень начинающий изолятор, стал спонсором нашего канала. Там кнопка подписывайтесь и поддерживайте. Петр, давай, гони.
Что, читать?
Да.
Дмитрий Юрьевич, спасибо за разбор Гран Торино. Когда уже обещанный в 2017 году разбор фильма «Чужие»? «Вервольф» за 500 рублей.
Хочется разбирать то, что переведено, и то, что все могут посмотреть, чтобы разговор был предметным. В настоящий момент на очереди стоят художественный фильм «Сикарио» про тетеньку, которая там наркобарык воюет в США, а следом за ним художественный фильм «Гудфеллес», он же по-нашему «Славные парни», «Правильные пацаны», про итало-американских уголовников. Вот это вот ближайшее. Когда «Чужие», не знаю, пока не перевел.
Едем дальше. Народная мудрость гласит, хороший левак укрепляет брак. Может быть, именно поэтому вот старый суд брака был значительно крепче, чем сейчас. Каким критериям должен соответствовать хороший левак? Спрашивает Ктулкчу.
Я не буду на такое отвечать. Я с одной женой 40 лет живу. Это не этично.
Я считаю,
Александр тоже традиционно такие вопросы пропускает, да?
Нет, а что тут, мне кажется, люди должны договориться. Вот и все. Есть люди, которые договорились, что левак – это хорошо. И они договариваются.
Вот есть, это семья, блин.
Есть люди, да, и таких семей до хера, на самом деле.
Открытый брак это называется.
Ну, не совсем открытый брак, но когда закрываются глаза, как бы. Ну, типа, да. А есть люди, которые говорят, что это невозможно, и все. Тут главное, никого не наебывают, мне кажется.
Ну, вот. Рахим, скажешь, так или едем дальше?
Слушай, ну, я сторонник традиционных отношений.
Так я скажу. Понял.
Вот отбрехался,
Александр Старых, 749 рублей, спасибо. В том выпуске Дмитрий Юрьевич сказал, нет художников, творящих не социально негативное искусство. Есть, написали в директ Инстаграм.
Да. Нет, ну, вы же поймите, что это, так сказать, полемика там туда-сюда. В запале речь-то про то идет, что транслируется, скажем, условно, опять-таки, на государственном уровне. Кому выделяют деньги на постановку там каких произведений, организацию каких выставок. Вот речь про это. То, что есть люди нормальные, вменяемые, никаких сомнений не вызывает.
Так.
Продолжаем дальше. Брайан, 10 австралийских долларов. Александр, прислушайся к этому вопросу, смотри уверенно. Да. Был уверен, что рассказы Александра не представляют никакой литературной ценности. Не думал, что скажу это, но оказалось почти что глотком свежего воздуха на фоне современных помоев. Молодец, Александр.
Спасибо. Спасибо, и что... очень приятно.
Мефистофелм, да. Вопрос Дмитрию Юрьевичу, 200 рублей. А фраза «не делайте другим то, что вы не желаете для себя, и поступайте с другими так, как хотели бы, чтобы с вами поступали» тоже корысть или вы другое имели в виду?
Ну, это, по-моему, не я сказал. По-моему, это не я сказал для начала. Ну, да, как некая заповедь и моральный ориентир совершенно правильная, да.
Лейди Калашников, 100 рублей, как хорошо быть женщиной, вышла замуж, и он уже решает, кому доверять, а кому денег давать. Это правильно, да. Александр Шуваев, 200 рублей. Дмитрий Юрьевич, прав, меньше ожидаешь от людей, меньше они тебя разочаровывают и больше могут приятно удивить. Ну, это не вопрос. Так, Дед Раз, 200 рублей. А доверие, с другой стороны, если знакомый человек начнет болтать лишнее, вы остановите его, так как вам ни к чему знать его секреты. Или выслушайте его, или сохраните все в тайне, если вам попросят.
У меня есть несколько моих друзей, которых я прошу не рассказывать мне те вещи, которые мне не обязательно знать, чтобы потом, когда вдруг они сольются куда-то в сеть, то, что это известные люди, не было ощущения, что я это, не дай бог, слил. Мне лучше не знать какие-то вещи, тогда ко мне вопросов не будет. Я стараюсь таким образом себя обезопасить от лишней информации. Потому что потом скажут, а, это он, я просто не знал этого, вот и все.
То есть нельзя тебе доверять?
Нет, ты не понял, наоборот, информация сольется, а будут думать на меня, зачем мне? Мне лучше не знать.
То есть можно тебе доверять?
Тебе нет.
Сука, короче, если я за 1000 рублей пишет, очень хороший, я весь даже не буду зачитывать, слишком нескромно. Петру Алексеевичу можно доверять. Человек с таким чувством юмора заслуживает доверия.
Ну, да. Дальше там. В корень смотрят. Да.
Зрит.
Лариса Солодовникова. Хороший вопрос, кстати, Саш, наверное, тебе. 400 рублей. Сейчас модно слово «лояльность», которое все руководители добиваются. С вашей точки зрения, можно ли ее измерить и как вы это делаете?
Да, это... Нет, измерить нельзя. Я считаю, что в России нет и не может быть лояльности по отношению к бренду или к компании. Мы в это не верим. Может быть лояльность по отношению к людям. То есть лояльность по отношению к руководителю, лояльность по отношению к коллегам. Я помню очень правильный был в свое время вот Миша Петров, наш общий друг, который воевал в Чечне, который сказал, ты знаешь, ты воюешь в тот момент не за родину. Ты воюешь за человека справа и слева. Вот ты воюешь за них и за тот, кто за твоей спиной. Ты в этот момент о большой идеологии не думаешь. То же самое считаю на работе. Никогда ты не будешь лоялен какой-то компании. А человеку, да. И вот взрастить лояльность по отношению к себе очень важно. И мне кажется, это ключевое понятие в создании команды. Что ты знаешь, что ты можешь доверять своему подчиненному, либо своему руководителю, что он тебя не сольет. Вот я вот сколько, 6 лет под Петром Алексеевичем работал. Вот. Ну, каждый день это вызов. Ты думаешь, где же он тебя подставит? Так где же вот он, как он тебя вот сольет, он стуканет на тебя или нет? И ты все время в форме. Ты все время в форме. Ты утром. Ты вот ты все время знаешь, что вот ни на минуту спиной к нему повернуться нельзя, ни на минуту, сразу воткнет, сразу. И я все время был к нему лицом.
Не говоря уже о том, чтобы мыло уронить в бане.
Да, мыло-то уронить нельзя, да. Все, кто уронили мыло при Петре Алексеевиче, их уволили ментально. Я поэтому не мылся все эти годы.
Это было великолепно.
Смотрите, приведу вам один пример. Я тоже, когда был юн, но уже был менее юн, уже после армии, мы учился в Институте международных отношений, мы с другом решили заработать много денег, купили, значит, каких-то турецких кожаных курток и решили наварить там, не знаю, там сколько, 50%, и пошли продавать эти кожаные куртки. Нашли бизнесменов из Грузии, которые предложили нам встретиться в общежитии Московского института инженеров транспорта. Мы набрали, значит, взяли эти там 12 курток кожаных, на дикие деньги, и отправились продавать. Нам тут же, значит, в комнату с общежитием, мы пошли, я, этот парень, его девушка, в комнату общежития, длинные коридоры, пустые, мы зашли, туда тоже человек 15 грузин, приставили нам горло ножи, говорят, что теперь так будем бизнес делать, да, понял, вот, и забрали. Забрали у нас куртки, единственным приятным воспоминанием было то, что девушка, у нее был в сумочке газовый баллончик. Вот, она достала газовый баллончик, пыталась нас защитить от 15 грузин в одной маленькой комнате общежития. Но в результате мы все получили из этого газового баллончика, который я благополучно отобрали. Вопрос. Мне после этого доверять грузинам или нет?
Так, во-первых, все ваша переписка, Трофим, войдет на все экраны. Это нормально или нет?
Ты не, этого, не зрители идет. Этого не видят, успокойся.
А, все, хорошо.
Это у нас приватная переписка для нас пятерых.
Все понятно. Петр, нельзя доверять кожаным курткам, а грузинам можно.
Тут надо немедленно...
Доверять можно?
Немедленно надо историк. Вспомнить художественный фильм «Скарфейс», который у нас известен как «Лицо со шрамом». А где кокаин? Здесь, неподалеку. А деньги ты принес? Да, и где они? Здесь, неподалеку. Куртки с собой брать было нельзя. И нельзя ходить туда, куда тебя заманивают эти люди. Никакого доверия. Только в прошлый раз мы обсудили, сколько там воров в законе, какие там бандитские понятия суровые цветут. Я бы действовал осмотрительнее. Все-таки деньги не шуточные.
Так, друзья мои.
Дмитрий Юрьевич.
О, да, деньги к нам были присоединилась... большие. К нам присоединилась Нина Змеевец. Мы пока продолжаем отвечать.
Да, добьем вопросы.
Добьем вопросы и потом отсоединишься.
Давай, Саш,
подай, потерпи минуточку.
Давай.
Смотрите, Калашников 100 рублей. Да слава богу, если люди деньгами проверяются, а не здоровьем и временем. У меня с годами это отношение точно. Меняется от доверия изначального к позиции Дмитрия Юрьевича. Вербург Гранд-Арина читал. Цыпкина отдать деменцию предлагает Алексей Геев. И даже за эти деньги перечисляют 1000 рублей. Еще раз Мефистофелм 200 рублей. Еще раз повторный вопрос Дмитрию Юрьевичу. Фраза «не делайте другим». А, ну, вы, собственно, ответили уже. Да, это мы повторно задавал. Music Girl 11 евро. Петр, ваш тезис, я не спорю, я интересуюсь взять на вооружение. У вас отличное чувство юмора, поэтому доверие.
Вот мне доверие. Подпись Андрей
вот Проводник.
Андрей Проводник.
Да. Не, Андрей был я.
Иннокентий.
Да, я представился Андреем, он меня почесал за грудь пальцем, я хотел ему за Андрея сразу втащить.
Ты запомнил это событие, я смотрю.
Не стал. Да, слушай, да, засело, и вот я теперь этим вот всем не доверяю, проводникам.
И Андрею.
Ивент-блогер С, 200 рублей. Стас Борец, петербуржец. Записал видеообращение к Грете Тунберг, что она его дочь, где привел доказательство родства. Дим Юрьевич, что думаешь, получится у него вернуть Грету?
И воспитать ее нормально, да? Думаю, что нет.
Отправить в школу ее снова.
Он даже с виду как-то это не очень сильно дружит с головой, то я боюсь, что ребенка ему не отдадут.
Лена Рыбакова, 400 рублей. Ребята, спасибо вам, вы классные. Так, это да, Алексеевичу, Дворецкий. Ребенку в поезде на третью полку можно было положить Альтмат, 149 рублей. Иринка... Also known as Natoch Chinesh. 200 рублей. Как мне думать, в СССР люди были более наивны. Информационное давление было меньше. Отсюда совершенно иная реакция на трагедии или преступление. Человек Чикатило сегодня никого не впечатлил бы, скорее всего.
Разумно, хорошо. Да, не насчет знаю, наивности, да.
Дмитрий Кудрявцев, 550 рублей, спасибо. Как обещал вчера Тро, благодарю за эфир с Бутиной. А еще большое спасибо Александру Евгеньевичу за участие в субботних эфирах. Александр Евгеньевич, спасибо тебе.
Спасибо.
Даниил Овчинников, 400 рублей отправляет на борьбу с либерализмом, если еще актуально.
Да,
если
да.
Либерализм – это за личную свободу, то как либерализм в глобальном смысле, как либералам в глобальном смысле вообще можно доверять?
Я не вижу.
Логика такая. Про личную свободу, то как им можно доверять?
Я не вижу здесь логики. Я бы так сказал, потому что человек, который как раз за личную свободу и вообще за личное, это самый честный человек. Вот ему можно доверять. Эгоист и корыстный человек, он честен, потому что он основывается на базовых каких-то человеческих программах. А вот как только человек начинает говорить, я за государственную идеологию, я за компанию, я за борьбу за мир, за все хорошее. Так тут же мне к нему вопросы возникают. Я ему не очень доверяю.
Саша, вот. Ты сейчас Платона цитируешь дословно, ты в курсе?
Это он меня цитировал.
И он после этого, и он после этого сказал, что единственный доступный нормальный способ правления государством – это аристократическая монархия, где каждый работает за свои эти самые.
Я вообще никогда не сопротивлялся аристократической монархии. К демократии у меня очень много вопросов. Вот.
Демократия – это знаешь, патология.
Мы с тобой об этом говорили, что равенство голоса между людьми совершенно разного интеллектуального уровня – у этого и большие вопросы у меня к этой
системе. Но мы этому еще отдельную передачу посвятим.
А к вопросу о доверии мне, конечно же, написали тут же в социальных сетях одна барышня. А что, Александр, отдали ли вы тогда деньги, которые обещали? И именно поэтому я вот как только программа
закончилась,
тут же Трофиму переслал 14 штук, чтобы 14, не было вопросов.
Да. Хорошо, давайте быстро. У нас большое спасибо нашим спонсорам, всем, кто подключился начинающие изоляторы. Алексей Деев два раза заслал по 1000 рублей на поддержку канала, но мы на благотворительность это все отправляем. И последний, даже не вопрос, ну, смешной же вопрос, Николай Полюш, 259 рублей. Кажется, что Петр с утра выпил и весь день свободен. Тогда скажите, что вкуснее, водка или спирт? Давайте на первый вопрос я скажу так, что все вообще гораздо хуже, чем вы думаете. Вот. Но в детали посвящать вас не буду. Никакой трагедии, но хуже, чем с утра выпил и весь день свободен.
Смотрите, Петр выпил спирт, с утра в четверг, не пью, вот в чем дело.
Я не пью ни того, ни другого.
А ты прочитал этот самый, самое-то интересное послание Евгения Алексаняна на борьбу с либерастами, но не с Цыпкиным, 5000 рублей?
Йо, это я что-то десятку прилип? Неплохо. Ну хорошо.
Так что так. Евгений Алексаняну отдельное спасибо.
Вот таким людям, как Евгений Алексанян, можно доверять?
Это правда. Ну что, друзья мои, давайте постепенно...
Я обращаюсь.
Да, Саш, пока. Нин, включи, пожалуйста, звук, я если можно, убегаю, у себя. Это только ты можешь делать. Дмитрий Юрьевич, спасибо Юрьевич. Большое. Александр Счастливо. Евгеньевич, спасибо большое.
Да, спасибо.
Комсомольская правда с нами, как всегда.
Девушку
мы девушку вообще обижать не умеем.
Да уж, это ни к чему.
Нина, привет. Всем привет. Петр Алексеевич, пока. Ты остаешься привет. Или...
И пока.
Ты остаешься
давай
или нет?
Посижу, да, но я в болезни понимаю... Мягко говоря,
немного. Столько же, сколько и я, на самом деле. Мы, да, две глаз эксперта. А мы, вы знаете, у меня сегодня...
Потому что обычно задают вопросы люди, которые разбираются в балете. Так что идиотские вопросы будут самое то. С удовольствием.
Вот, у нас ведь, понимаешь как, у нас есть задача не поговорить, там, не знаю, сделать 158-ю передачу про балет, и мы с тобой это обсуждали, не будем скрывать в телефонных наших беседах, а есть задача поговорить с человеком, который занимается какой-то профессиональной деятельностью, но профессиональная деятельность – это фон для человека всегда. Я считаю, что не человек – фон для профессиональной деятельности, а именно профессиональная деятельность – фон. Для человека.
Абсолютно, да, согласна. Вот. Совершенно. Это
ну
как
что,
раз.
Я...
Да, да.
Говори, извини, пожалуйста.
Я это как раз говорю схоже с тем, что только что говорил Александр по поводу того, что да, ну как бы не балет привлекает людей, тех, кто вообще ему увлечен, а личности, которые в нем присутствуют. Ну, точно так же, как и в любой другой профессии, и в любой другой деятельности. Конечно, мы обращаем внимание и увлекаемся личностями, которые создают что-то и занимаются творчеством.
Да, ну что, я тебя попробую чуть-чуть представить, попытаюсь очень коротко, да, потому что тебя коротко представить, честно говоря, невозможно, количество твоих регалий, достижений там и всего прочего в нашем самом любимом виде искусства, я имею в виду из советских времен балет у нас считался, наверное, искусством номер один, в принципе, и по развитию, и по... тому, как ему уделяли внимание. Ты, по-моему, в этом виде искусства добилась всего, чего только можно. Прима-балерина, звезда театра Эйфмана, да, я правильно называю театр?
Все верно,
да. Да, обладательница вообще всех возможных призов в области балета и даже какого-то там одного, который у тебя в Фейсбуке наверху написан, я его никогда не выучу, как он называется, но это...
Золотой софит.
Во, золотой софит.
Да, это высшая театральная премия Санкт-Петербурга, да-да.
Высшая театральная премия Санкт-Петербурга. Ну, то есть, грубо говоря, чтобы вы понимали, мы сейчас говорим просто с легендой русского балета. А еще открою вам страшную тайну. Не знаю, можно говорить или нет. Нина еще и счастливая мать четверых детей. Четверых!
Ух ты, как круто, отлично.
Да. Вот, и, соответственно, это вот, это в первую очередь вызывает лично у меня глубочайшее уважение. И, знаешь, там низкий поклон, как говорится. Ты тот человек, который... Мало того, что с профессиональной точки зрения раскрылась полностью, еще и с общечеловеческой точки зрения, и семья, и дети, и все, что хочешь. Слушай, а давай вот начнем с такого нестандартного, я попробую начать с нестандартного вопроса. Вот я честно скажу, я в детстве побывал на всем репертуаре Кировского тогда еще, теперь Мариинского театра полностью, но я просто жил там, можно сказать, в этом театре после школы, уроки делал, вот, и так далее, и тому подобное. У меня уже стойкий иммунитет, назовем это так, на все, что происходит внутри этого театра, и скажу тебе честно, я даже не был на второй сцене. Ну, то есть я был там на мероприятии, на культурном форуме, а так, чтобы вот быть там на каком-то спектакле, не был ни разу. Вот, это, наверное, плохо. Но, я тебе честно скажу, скажу еще, то, что вы были, я не сомневаюсь. С такой, знаешь, такой мамой не побывать, да, с такой мамой не побывать на второй сцене. Вот, и я тебе скажу еще одну вещь, я в балете ничего не понимаю, но я тебе об этом уже жаловался, что вообще ничего не понимаю. И вот я так понимаю, что многие наши зрители...
Нет, подожди, Тарасим, ну ты же смотришь Инстаграм Анастасии Волочковой со шпагатами.
Я, да, я, понимаешь, я как с утра просыпаюсь, я сразу включаю Инстаграм Анастасии Волочковой. А, то есть это и есть балет, да? Вот это и есть.
Народ-то кого знает? Йоду, Тускаринзу и
все. Я еще Инстаграм Нины Змеевец смотрю, и Иры Бортновской, тоже своей очень хорошей подруги.
А шпагатов вот, она... у нас там гораздо меньше.
Да-да-да, Бортновская там Почему? Разбирает всех по полной.
Я не знаю, не звезды. Просто легенды, да.
Это великолепно.
Слушайте, а давайте про доверие. Вот у вас же в театре, там же что творится? Вот я, как я представляю...
Перехватил инициативу.
А, извини, ты спроси, что ты хотел.
Говори, давай. Я запомнил.
Про доверие, да, вот смотрите, вот судьба девочки, которая идет балериной работать, она, в общем, наверное, мне представляется, в 90% случаев пуста довольно печально. То есть они не попадают на первые, там, как называется, партии там, и так далее, танцуют в кардебалете, уходят на пенсию рано, ну и потом там что-то где-то преподают, выходят замуж. Вот. А все же мечтают стать звездой, и родители мечтают, и все мечтают. Поэтому конкуренция, очевидно, очень высокая. Мы все там смотрели фильмы про балетные школы, «Кошмар» там, и так далее. Вот вы своим, ну, если так можно сказать, подругам по сцене, учитывая, что у вас жесточайшая конкуренция за место спектакля, за роль, там, партии и так далее, вы им вообще... доверяете? Есть ли такое доверие? Ну, только честно. Или его нету? Или все-таки как бы профессиональные отношения, но не более того?
Ну, слушайте, бывает совершенно по-разному, конечно. И, в принципе, на мой взгляд, для меня, например, эта тема вообще болезненна относительно того, что все поступают в хореографические заведения, да, где детей воспитывают изначально так, что каждый из них, там, начиная с 9 лет, стремится стать звездой, а в итоге, в общем, мальчик... выпустившись из хореографической академии, становится там где-то с канделябром на сцене Мариинского театра, постепенно у него растет животик, и он бы хотел, может быть, даже пойти работать куда-нибудь на техстанции, но у него нет навыков и уверенности в себе, потому что, ну, в общем, он умеет делать батман-тандю, и то не очень хорошо. А что касается доверия, ну, это всегда такая, для меня, по крайней мере, у нас в театре Уэйфена это было очень хорошо развито, но это связано исключительно с тем, что это авторский театр, развита такая здоровая конкуренция, где мы могли бы взаимодействовать, но при этом каждый из нас понимал, что класть стекло в пуанты совершенно бессмысленно, потому что есть один Эйфман, который, в общем, на свой вкус выбирает ту самую балерину, которая будет вести у него весь репертуар. Поэтому у Эйфмана, конечно, эта история такая более мягкая. Это не Мариинский театр и не большой театр, где, наверное, вот эта вот атмосфера напряжения и интриг, она все-таки более явная. Вот. Но, в принципе, конечно, взаимоотношения между балеринами и артистами балета, они случаются, есть даже достаточно доверительные, хотя... подсознательно все равно у тебя все время есть ощущение того, что или ты позади, или ты впереди, кто-то как-то немножко лебезит, поэтому, ну, то есть такое настороженное отношение, оно, конечно, присутствует. Ну, во всяком случае, у меня в театре нету таких вот друзей, которым я могла бы открыться на 100% и понимать, что вот этот человек там тебе в один прекрасный момент не воткнет в спину что-нибудь острое.
То есть воткнется, гарантированно.
Ну, никто не знает.
Мы ближе-то как-то, например, там к хоккею, да, там же не командный спорт, вот мы помним Советский Союз, балет, хоккей, там вот тройка, Михайлов, Петров, Харламов, они там один за одного, там один такой, другой такой, все разные, друзья, в общем, все круто, вот командный спорт. А в балете, да, я действительно не слышал, что были какие-то вот там творческий союз, там, не знаю, там, я условно, там, Плесецкой с кем-то еще, две балерины, две примы, вот они, значит, лучшие подруги, и давай там как-то вместе какие-то номера выделывают.
Нет, интересно. Ну мы, безусловно, этим... общаемся, конечно, мы же очень много времени проводим на гастролях, и, конечно, мы там какие-то походы по музеям, прогулки по городу, и, кстати, что касается спектакля, опять-таки, я подчеркну, именно у Эйфмана эта история очень хорошо развита. То есть вот тут действительно командный дух присутствует однозначно. То есть вот это ощущение команды, где у тебя там за спиной кардебалет, да, труппа, которая вся там нацелена на создание одного действия какого-то, Вот что касается спектакля, это да, но в жизни все чуть-чуть по-другому, да.
Анекдот на эту тему гениальный есть, я его, как обычно, по-моему, рассказывал, но расскажу вам. Там есть, правда, одно нецензурное слово, но оно не самое страшное.
Ну, одно можно.
Театр там, ну, какой-то такой приличный театр, две, в общем, известные актрисы. Одна уже как бы на сходе, драматический театр, одна уже сходит со сцены, а другая, наоборот, как бы занимает ее место. И вот та, которая сходит со сцены, значит, после спектакля, в гримерке сидит, снимает грим там, значит, тампончиком таким, да, все делать. И подходит другая, говорит: ой, Ольга Петровна, сегодня прекрасно, прекрасно отыграли, отличный спектакль, но вот к третьему акте уже, конечно, немножко не тянете. А твой-то все бледует? Поэтому, я думаю, давайте с отношениями в театре мы закончим. Трофим, извини, я тебя перебил, спрашивай.
Не-не, а я уже тогда буду перебрасывать мостик к нашему непониманию жанра в принципе. И вот сейчас мы попытаемся, потому что есть у меня подозрение, что большинство наших зрителей приблизительно так же воспринимают и разбираются в балете, как и я. То есть глубоко никак. Вот. Соответственно, первый мой вопрос, который я... Нет, Петр, тебя это не касается. Я вижу твой возмущенный взгляд как любителя и мастера...
Я был на Щелкунчике в новогодний, так сказать, вечер, между прочим.
Ага, но это меня, это все меняет. Это все...
А так я, вот. Кстати, нет, не была на Щелкунчике.
У вас ничего, у вас теперь работает.
Так что мы примерно на одной стадии развития.
Тренируйтесь, отыграйте нормальное количество спектаклей, и я уверен, вы побываете тоже
на... И Петр пригласит вас на Щелкунчика, да?
Буду стараться, да.
Смотри, вот первый совершенно глупый вопрос. А вообще, вот балет это зачем? То есть, вот есть там, не знаю, музыка, опера, да, там, например, ну, из классического искусства. Есть, да, там куча всего, есть народные танцы, и вдруг вот откуда-то появляется балет. Что-то такое для простого человека непонятное, что-то такое весьма как-то нестандартное и мало относящееся к жизни. Ну, то есть обычно же все искусство из жизни как-то вытекает. Вот поют люди на заваленке, хоба, блюз получился. Там, не знаю, танцуют люди там на праздник, там, хоп, гопак получился. А вот балет откуда? Кто вообще? Ну, откуда это все взялось?
Тут я вынуждена, конечно, не согласиться с тобой о том, что он совершенно оторван от жизни, потому что балет, конечно, та часть искусства, где как раз через тело, посредством движения, да, ты можешь самовыражаться. И, конечно, людям, я не знаю, могу ли я отсылаться к тебе тут в данном случае, людям плохо
чувствуют
свое тело. Очень сложно понять язык, да, ну там, не разговорного жанра, не пения. А то есть язык непривычный для общения в жизни. Но это же все равно вся наша жизнь, она прописана тактильными ощущениями, контактами. И пластика, и хореография, она в том числе является продолжением этого диалога. Ну и когда ты смотришь на балерину или на артиста балета, который умеет владеть своим телом настолько, что он может говорить, то есть это является одним из... инструментов выражения речи, да, мыслей, своих ощущений. Ну, на мой взгляд, это очень здорово. С другой стороны, что действительно балет ввели немножко в такую, ну, не то чтобы ввели, да, это такое элитарное искусство долгое время было, для элит, непонятное для большинства людей. Сейчас немножко вектор меняется, когда приходят и в Россию, к счастью, современная хореография очень медленная и тоскливо, но, тем не менее, она появляется. Поэтому, когда есть уже другие формы пластики и выражения, вот тут, мне кажется, для людей, менее посвященных в классическую хореографию, проще для восприятия, понятнее и, ну, что ли, ближе. Потому что, ну, ты понимаешь, ты видишь человеческие взаимоотношения. Тот же Эйфман, да, ставит свои спектакли, чем он так известен. В общем, я не могу сказать, что он изобрел некий новый жанр в хореографии. Но вот эта драматургия, которую ты смотришь, да, и ты, каждая эмоция резонирует с тобой. Это любовь, это, не знаю, насилие, романтика, дети. Ну, в общем, все, что происходит у нас в жизни, ты можешь все это прочитать посредством пластики в его спектаклях. Поэтому хореография, в общем, такая история очень близкая к повседневной жизни. И в нее погружаясь, ты, так во всяком случае, когда я танцевала, я, в общем, на это надеялась всегда, да, ты как-то погружаешься в лучшее осознание себя в первую очередь. И опять-таки, ну, то есть это для тебя открывается мир чувств, который где-то в жизни, да, ты не можешь позволить себе проявлять, сидя на спектакле. Ну, мне сложно, конечно, говорить про классические спектакли, потому что это все-таки такая эстетика, да, где там девочки на пуантах, в пачках, и там, наверное, о какой-то глубине чувства переживаний говорить не стоит, хотя если это действительно сделано качественно и профессионально, что в наше время встречается нечасто, это действительно очень круто, ну, даже чисто с эстетической точки зрения.
А вот скажи мне, пожалуйста, тогда, если вот это вот все какой-то определенный язык, да, который надо понимать, то где тот самый словарь и тот самый учебник? Вот простому смертному мне. Кстати, у нас в передаче, в принципе, принято друг друга подкалывать, поэтому когда ты спрашиваешь, можно ли я, можно, нужно. Вот, и чем жестче, тем лучше на самом деле.
Отлично.
Вот, да, поэтому смотри, вот где тот самый словарь, который простому смертному мне, который ни хрена не разбирается в балете, но очень, например, хочет в нем разобраться. Вот где этот ключ к этому шифру? Расскажи, с чего начинать?
Ну, я боюсь, для тебя уже все потеряно, Трофим, потому что я, знаешь, к сожалению, выступаю уже редко, а тут, конечно, я даже не знаю того человека, который мог бы тебе помочь разобраться в этом языке, но на самом деле это же, ну, то есть тебе сложно прийти и рассматривать хореографию. Это все на уровне эмоций. Ну, например, вот мой муж, он тоже, скажем так, мягко говоря, не очень любит балет и, ну, предпочитает на него не ходить. Ну, при том, что...
Подожди, да, а как ты с ним живешь, скажи, пожалуйста?
У нас куча детей.
Ты как вообще?
Мы пытаемся не затрагивать эту тему. Это такая достаточно табуированная история в нашей семье.
Ну, как у нас про политику.
Лучше говорим о медицине и политике. Нет, мы о политике и медицине, и образовании говорим с удовольствием, но балет мы пытаемся не затрагивать. И тут, на мой взгляд, нужно... Ну, опять-таки, насколько ты открыт, в принципе, для своих ощущений, да? То есть, когда ты видишь, например, какое-то действие на сцене, первое, что в тебе появляется, это эмоция. Вот насколько ты можешь эту эмоцию почувствовать, и насколько она у тебя срезонирует с теми, кто находится на сцене, вот на таком уровне, мне кажется, нужно начинать учиться воспринимать, в принципе, хореографию. Ну, потому что, мне кажется, глупо сидеть и смотреть, что там за движения они делают, хотя понятно, когда... приходят на постановки современных хореографов и танцуют два мужчины, то, конечно, первое, что бросается в глаза, это что танцуют двое мужчин, или у девочки короткая юбка, или там как-то у нее платье слишком вырезано. Но понятно, что многие уходят в эту степь. Ну, я бы начинала все-таки с эмоций и с попытки эти эмоции почувствовать.
Слушай, ну я реально думал всегда, что действительно люди ходят на балет и на женский теннис только из-за того, чтобы вот посмотреть на длинные ноги и послушать вот эти вот стоны во время удара.
О, это, кстати, по-моему, в 19 веке именно ради этого и ходили.
Конечно, конечно. Ну и в 20-м, и в 21-м, да, история не очень изменилась.
Он интернет открыл, там те длинные ноги, короткие какие-то.
Да, правда, я никогда не видел в интернете ничего подобного.
Хотя пляжный волейбол, конечно. Это красиво. Слушайте, а вот вы упомянули двух мужчин. Не могу не задать вам вопрос. Прошу прощения, опять же, у тех людей, которые называются толерантными или там нетолерантными. В общем, у всех заранее прошу прощения. А почему, Нина, объясните нам, пожалуйста, простым русским мужикам, почему все балеруны геи?
Ну, это такой стандартный вопрос,
почему
на который
они,
даже стыдно уже отвечать.
Ну, балерины же красивые, а почему они вот такие вот?
Я могу сказать, что это абсолютная иллюзия. И... ну, это совершенно неправда. Ну, вот абсолютная. То есть, если мы берем в процентном соотношении, то я думаю, что среди, да простят меня политики, среди политиков и, например, людей другой сферы, ну, как бы у них наверняка история это гораздо более популярна, чем в мире балета, ну, потому что это...
Нет, ну, подожди, в балете геи, в политике пидорасы, это разные направления, ты понимаешь?
С этой точки зрения тогда мы, конечно, в лидерах, да.
Гениальный анекдот про Большой театр, но он очень неприличный, я даже я потом Трофиму лучше расскажу.
Расскажи потом Трофиму, да. Тут культурная дама, понимаешь, культурная дама, и еще дети рядом бегают, не надо.
Нина, а где мы сейчас в области балета находимся? Впереди планеты всей? Какие страны вырвались вперед? Кто диктует мировые тренды? Спрашивает Влад Васик.
рублей. Мы теряем, к сожалению, наши лидерские позиции, при том, что, конечно, Россия всегда славилась своим классическим балетом, ну, Императорский театр, да, Мариинский, большой. А сейчас происходит какая-то такая агония, вроде бы театры развиваются, но в то же время они теряют, вот реально теряют в качестве, потому что даже я, приходя в театр, я понимаю, что ну, от классического спектакля остается очень мало. То, на что ходили люди, да, там, в Мариинский театр. Поэтому, ну, я надеюсь, что это временное явление, видимо, как-то смена поколений, возможно, какой-то поиск нового дыхания, но очень хочется, чтобы все-таки мы сохранили вот эту историю такой глубины в искусстве мира балета. Кто вырывается вперед? Ну, Европа, безусловно, современная хореография — это Европа, Израиль. Какие-то феноменальные совершенно успехи в мире балета делают корейцы и китайцы. Они буквально за какие-то там 10-12 лет из маленьких коротконогих превратились почему-то в длинноногих и высоких, которые обладают всей вообще возможной и невозможной техникой. Пытается развиваться у нас современный театр, но вот я говорю, что у нас изначально отставание в современной хореографии лет 20-30, поэтому пока мы нагоним, ну, мы как бы в процессе. Не хочется говорить, что у нас все плачевно, нет, безусловно, но школа, потому что у нас школа в России, она, конечно, очень крутая. Вагановская академия. Слушай,
а вот, и вот тут смотри... к вашей реплике о китайцах и корейцах, если можно. Смотрите, я когда-то разговаривал с одним тренером по гимнастике, и тогда, как раз, ну, это может быть лет 10-15 назад, и был подъем китайской гимнастики, художественной, ну, всех видов гимнастики, фигурного катания, вот все такие вот виды спорта, как бы художественно-технические составляющие. Он говорил, что вот у китайцев, у них очень сильная техника, они там их, значит, действительно отрабатывают филигранную совершенно технику, а вот души, говорит, у них нашей нету. Ну, не может китайская девочка вот изобразить там Анну Каренину в своем там упражнении с булавами. То же самое к балету относится или нет?
Да, конечно. Ну, а с другой стороны, не всем нужна наша душа, знаете, вот эта такая славянско-драматическая. Я помню, как мы приезжали в Амстердам, и как раз мы привозили Анну Каренину, которую вы только что упомянули. А в Амстердаме, ну, там вот НДТ, у них очень много компаний, безумно крутых в плане современной хореографии, но они все немножечко такие закрытые, что ли. То есть это вот чисто про технику, про какую-то потрясающую пластику, но что касается эмоций, они все у них внутри, ну, в отличие от нас, да, тем более артиста Эйфмана, мы все там душа нараспашку, на разрыв рубашка, там, кровь, пот и слезы, это все как бы про нас. И голландцы немножечко так, они пришли в полном восторге, но говорят, ну... очень откровенно. Поэтому, ну, наша славянская душа, да, так мягко выразившись, она, в общем, возможно, нужна только нам. Ну, не везде, например, там, в Китае, в том же, они просто не понимают этих эмоций. Для них это... Они восторгаются, японцы точно так же, они в полном восторге, но они сами очень сдержанные, поэтому... В общем, это исконно такая наша славянская тема.
Слушай, а вот продолжая тему вопроса Петра, и который наши зрители задавали, Эля Соколова задает нам в нашем благотворительном чатике за 400 рублей вопрос, кого из современных хореографов вы бы отметили?
Я бы даже перефразировал, так как у нас ликбез небольшой, можете назвать вот так вот лучше, три величайших хореографа за всех времен и народов, да? Три современных и три, допустим, балерины всех времен и народов и три современных.
Ну, две, одна здесь присутствует.
Сейчас
одна
надо присутствует. Напрячь память и вспомнить.
Вас мы исключаем, из, да. Понятно, что вы лучше всех.
Вне рейтингов.
Вот, но интересно, вот, ну, приду я вот куда-нибудь в ресторан там, с умными людьми, и я им скажу, а между прочим, знаете ли, вот я считаю, что лучшие хореографы за всю историю балета, это там, я не знаю, Петипа, там кто у вас еще
ты
есть?
Ты смотри-ка, ты какой тюки у тебя познание.
Давайте я скажу просто о тех, кто произвел на меня самое большое влияние и в моей карьере, да, имел на меня такое воздействие. Ну, по поводу классики, это безусловно, конечно же, Петипа однозначно, ну, потому что это такое прям, даже вы это знаете, видите, поэтому тут действительно без вопросов.
Я с Григоровичем у него дома водку пил один раз.
Ну, да, круто. Кстати, у Григоровича тоже были потрясающие спектакли. «Спартак» его, ну, то есть он действительно такой прям внес вклад серьезный в развитие хореографии. Что касается современных хореографов, огромное влияние на меня имел Мацек. Это тоже Европа. Киллиан, и вот из нынешних очень нравится мне как хореограф и режиссер, вообще человек, который ставит прям такие масштабные действия, это Александр Экман. Хотя их очень много других, очень много в Израиле хореографов, которые интересные. Очень много молодых хореографов. Но вот, пожалуй, вот эти три, Мацек, Киллиан и Александр Экман, для меня такие самые были... и остаются, пожалуй, яркими представителями. Что касается балерин.
Давайте сложно. Всех времен и народ. Плесецкая. Времен.
Ну, Плесецкая однозначно, конечно. Плесецкая — это легенда, да. Это...
Павла.
Плесецкая, наверное, Максимова. И в свое время для меня была эталоном вообще исполнительного... мастерства в классике Ульяна Лопаткина. Я помню, когда мы учились, я училась в Киеве, в Украине, и когда мы учились, мы просто ставили на замедленный повтор видео, где она танцует «Лебединое озеро», и пытались найти хотя бы одно движение, которое бы не было как-то продумано или сделано. То есть настолько выверенная филигранная техника, при том, что, ну, даже не физически, а как кажется, и мы столкнулись с ней, когда я уже работала, она действительно так готовила спектакли. Это часами до поворота ресницы на глазу, в общем, ну, это прям фантастика, конечно, была.
Как вот. Интересно. Как интересно.
Да,
вообще сказала. Творческий процесс очень интересен, и зачастую он более интересен для участника, чем для того, кто смотрит. Ну вот я, например, могу даже по себе сказать, что я понимаю тех зрителей, которые говорят, что мне интересно смотреть балет, потому что даже я, приходя на какой-нибудь балетный спектакль, я понимаю, что мне хочется пойти в буфет, может быть, уже...
Ну, в буфет, нет, подожди, в буфет это другое чувство, это всем хочется. Ты пришел, хочется в буфет сразу, это понятно,
ну,
это
редко,
рефлекс.
Я имею в виду, что редко, когда хочется на одном дыхании, ты смотришь, и тебя прям вовлекает в процесс. Поэтому, ну, процесс, когда ты участник, когда вот я непосредственно готовлю спектакль, это же там какие-то тонны прочтенных книг, это там фильмы, продумывание образа, то есть процесс, по большому счету, он, конечно, гораздо интереснее для того, кто в этом участвует, чем, ну, для того, кто смотрит, потому что, ну, прям это такой огромный отрывок жизни, который тебя поглощает, да.
А скажи мне, пожалуйста, вот ты, как великая балерина, можешь стать великим хореографом? И хочешь ли, может быть?
Не хочу. Не хочу стать великим хореографом, нет.
То есть это вещи, это не как вот ты был хорошим футболистом, а потом стал хорошим тренером.
Нет, у тебя всегда есть шанс, потому что я, например, знаю определенный набор движений с классической хореографии, с современной хореографии. То есть каждый из нас, по большому счету, как бы слепить 5 движений из 10, каждый из нас может. Но точно так же, как и у исполнителя, или у писателя, или у художника, то есть ты, если ты учился в Академии художеств, это не значит, что ты станешь Ван Гогом, да? Поэтому, ну, то есть это все равно должна быть какая-то искра, а потом должно быть к этому влечение. Вот, например, там, как работает Эйфман, ну, или, в принципе, как работают хореографы, которые ставят, да? Ну, то есть это колоссальная ответственность и уровень энергии. Ну, представляешь, тебе надо держать зал, там, минимум 50 человек. Плюс, если у тебя уже театр, то на тебя висят зарплаты. Да, изо дня в день, как бы с 11 до 10, ставить какую-то хореографию, а тебе хочется пойти выпить, может быть, или просто поспать.
А это несовместимо, да? Выпить и поставить.
А как? Ну, как бы сегодня ты выпил, завтра ты опять выпил, послезавтра ты уже ничего не поставил, а послезавтра у тебя уже нет театра. Поэтому, понимаешь, ты все время находишься в постоянном стрессе. Ну, и тут даже дело не в том, что я там избегаю какой-то ответственности, просто я не чувствую в себе потребности этим заниматься. Ну, как бы у меня нету... Мне очень интересно образование, мне интересна культура в целом, не узконаправленная, там, балетная. И балет даже мне уже в большей степени интересен не как форма пластики, а как возможность, да, там, дать человеку какое-то как раз понимание себя. И мне кажется, что балет на это способен.
Угу. А ты дальше планируешь развиваться в каком направлении, продолжая этот вопрос? Ну, если у тебя какие-то планы ты строишь.
В каком дальше направлении? Точно я, ну, как точно, невозможно, конечно, загадывать и однозначно утверждать, но не хочется мне быть хореографом, не вижу я себя педагогом каких-то классов. Мне, я как-то такой человек мыслящий глобально и монументально, мне в целом хочется менять культуру и уровень культурной среды в нашей стране. Мне кажется, это очень важно, потому что мы сейчас говорим о политике, о политизированной молодежи, о том, что вот у нас как бы нет вектора развития направления. И мне кажется, что культура в данном случае может являться той ценностью, да, и той, ну, тем стержнем, на который может нанизываться и образование, и развитие, и наука. Ну, то есть не имея культуры в широком смысле этого слова, да, в общем, сложно рассчитывать на то, что у нас будет какое-то глобальное или глубокое изменение происходить в головах тех поколений, которые подрастают.
Слушай, интересный феномен нашей программы «Изолента Лайф». Вчера вот у нас в прямом эфире началась предвыборная кампания Армена Гаспаряна. А что-то мне подсказывает этот мой чувствительный орган, на котором я сижу, что сейчас мы поговорим с будущим, наверное, я так понимаю, министром культуры Российской Федерации. Ну, по амбициям как минимум. Но и по пониманию
культуры. Мне больше нравится роль советника. Все-таки министр культуры, ну, конечно. Советник, мне кажется, тем более, я же была на твоей лекции, где ты рассказывала о потрясающей профессии травл-шутерса, поэтому... Ну, как бы я, конечно, в сторону советника больше
стараюсь. Слушай, а ты знаешь, что Аристотель говорил, что 90% ответственности лежит на советнике и 10% на руководителе. Это опасная такая. Должность советника весьма опасна.
Да,
ну... Петр Алексеевич, ты что-то хотел спросить, извини, я тебя перебил.
Ну, да, у меня много вопросов про балет. Я все пытаюсь...
Давай.
С геями...
Но тема, я вижу, не закрыта. Видно, что у вас все-таки остались какие-то.
Гештальт не закрыт.
Детские травмы, за что я не люблю против проводников поезда Москва-Челябинск. Вот, ну, неважно. Нет, на самом деле все прекрасно, наоборот. Кто как не артисты балета, в конце концов, уже, ну, действительно. Во-первых, красиво, там, обтягивающе все. Ну, что. Слушайте, вот вообще это жадский труд. Это очень тяжелое образование. Это тяжелый физический труд и творческий, наверное, не все. Но любая творческая профессия тяжела, а когда ты артист, и тем более, если ты, у тебя там роли какие-то, ты там получил, не получил, мечтал сыграть, не знаю, там, опять же, ту же самую Анну Каренину, и не сыграл, а играл Колобка, ну и так далее. Вы прошли через этот путь и с колоссальным успехом. Вы наверняка человек цельный, трудолюбивый, ну и так далее. Вот какие-то, может быть, есть особые навыки, которые вы приобрели за годы вашей учебы и выступлений, которые вам помогают или пригодились реально в других сферах вашей жизни, именно балетные? Ну, ой, вот Балачкова, да, там ой. Шпагат в бане делает, например, когда Жигурда приезжает. Это хорошее дело, на мой взгляд.
Я пробовала делать шпагат в бане, но мне как-то показалось, что это не очень полезно.
Жигурда приезжал, скажи сразу.
Жигурда не приезжал, может быть.
Поэтому и показалось, что не очень, понимаешь?
Жигурда, все, даже я шпагат сделаю.
Ну, видимо, да. Нет, на самом деле, конечно, безусловно, балет воспитывает характер очень, но для меня, наверное, самое важное вообще, что чему я научилась благодаря балету, это умение как раз слушать свои желания, потому что профессия действительно жесткая, нагрузки действительно большие, и я вот благодаря этой профессии, когда нас с детства учат там, ну, то есть нас воспитывают как солдатов таких, неважно, там у тебя температура, перелом ноги, вообще у тебя оторвана голова, тебе надо выйти и станцевать спектакль, улыбаясь во весь рот, ну, порхая как бабочка, поэтому... И в какой-то момент, ну, безусловно, ты как бы идешь за этим посылом, потому что балетмейстер будет считать, что ты не очень надежна, если ты там откажешься от спектакля, не знаю, там, ребята, которые, для которых ты пример, да, они там будут думать, что можно дать слабину. И в какой-то момент я поняла, что, ну, это вообще не про меня, потому что есть театр, есть балет, а есть я, моя жизнь, да, там, мои какие-то желания, потребности. И благодаря тому, как бы, что, ну, тому пути, который я прошла, наверное, я научилась в принципе понимать, чего я хочу, и идти за теми желаниями, которые у меня есть. Ну, как бы разделять вот это тщеславие, навязанное нам с детства, со своими потребностями, не идти на поводу каких-то... Ну как, у тебя же гастроли в Лондон там или в Париж, ну ты что, не можешь, не поедешь в Париж там, ну, да, ну ладно, что там у тебя там, какая-то беременность, да ну не надо рожать детей, давай в Париж. И ты так с горящими глазами, да, это же Париж, ну конечно, конечно, Париж. И потом так, стоп, подождите, какой Париж, ну как бы ты же там, у тебя есть планы какие-то, ты там беременна, ну что значит там, не надо рожать детей, поехали в Париж. Вот, и, безусловно, трудолюбие, конечно, это, ну, трудолюбие даже, наверное, это воспитано театром Эйфмана, потому что я даже не предполагала, что я могу работать по 8-10 часов, я, в принципе, человек достаточно ленивый, мне там начать активничать, в общем, без мотивации определенно достаточно сложно.
Подожди, у меня когнитивный диссонанс, как с 4 детьми можно быть ленивым человеком, вот объясни мне.
Ну, это мотивация, Трофим, это же, ну, как бы тут мотивация постоянно. Во-первых, ты находишься, я нахожусь в постоянном стрессе, ну, как бы ты просыпаешься от того, что там уже вопли где-то на первом этаже в доме, они делят игрушки, и ты засыпаешь с этим, и это продолжается на протяжении всего дня, но мотивация там, да, чтобы дети были счастливы, чтобы в доме у нас был там мир, покой и радость, это то, что, ну, как бы дает энергию и силы. То же самое в балете, ну, для меня всегда было самым важным, это мое внутреннее желание, моя мотивация. А мотивация для меня всегда была, ну, я не знаю, верно это или нет, такая, может быть, ошибочная мысль, но, тем не менее, я всегда, выходя на сцену, у меня было ощущение, что я делаю что-то значимое, что я являюсь частью какого-то большого целого, куда я могу привнести что-то хорошее для того, чтобы каждый сидящий в зале мог на хотя бы какую-то долю в чем-то изменить себя к лучшему. Ну, может быть, так пафосно, но тем не менее. То, что я
чувствовал. Слушай, а вот вопрос такой же в продолжении этой темы. Потом я Петру еще дам продолжить про эти вот все интересные нюансы балетной жизни. А я хочу задать банальный вопрос. В свое время, когда праздновал свое 40-летие, Пако де Люсия, величайший гитарист, наверное, всех времен, ну, на мой взгляд, ему задал журналист вопрос после концерта. Что нужно сделать, чтобы стать гитаристом такого уровня, как ты? А он говорит, ну вот я могу сказать, это несложно, это, говорит, в принципе, доступно каждому. Я, говорит, 37 лет, каждый день без единого выходного играю на гитаре по 10 часов, и все. Вот скажи мне, что нужно сделать, чтобы стать великой балериной?
Очень полифакторная история. Ты знаешь, я бы вот тоже... Я
ух тут ты, у меня была... полифакторная история, сейчас все напряглись.
Нет, у меня была такая история, когда я тоже...
Уже пишут, что вы умная женщина, а еще такие слова вы говорите.
Я больше не буду, прошу прощения.
Не-не-не-не-не-не-не, ты давай.
Я же должна развенчать миф о том, что балерины думают только ногами, у них нет мозгов, ну как-то все-таки...
Балерины думают шпагатом, да, как говорит.
Конечно, да. У меня была такая история, когда я разговаривала с одним коучем, и я говорю, Дим, ну вот мне все время задают... Он мне тоже задает вопрос, говорит, ну как же ты вот пришла к тому, к чему ты пришла, вот столько же усилий было... Так все было непросто, ну ты такой путь прошла. Я говорю, да слушай, я, в общем, ничего особо не делала. Ну как-то я там на уроках в школе, я смотрела в окно, помню, очень хотела ходить гулять куда-то там с детьми, которые на площадке гоняют там в театре. Ну как-то я тоже, в общем, ленилась на репетициях, полурепетиции филонила, полутанцевала. Он говорит, не вздумай никому об этом говорить. Всем рассказывай, что ты работала по 12 часов. И вложила колоссальное там в это силы и здоровье. Ну, поэтому я, следуя совету коуча, не буду говорить, что я ленилась, но на самом деле у меня какой-то действительно был достаточно легкий путь. Я как-то, ну, конечно, было много работы, много труда было вложено, ну, в силу того, что профессия физически направленная, но... В целом, как-то у меня всегда так было очень все... Находились нужные люди, которые мне помогали пойти в нужном направлении. находились партнеры, которые мне как-то, ну, подсказывали где-то, направляли в спектаклях. Всегда вот, придя в театр, у меня были просто потрясающие партнеры, артисты, которые помогали мне создавать эти спектакли, учили меня это делать. Поэтому, ну, путь был радостный. Я не могу сказать, что это были там какие-то адские мучения. Он, все тяготы, они были вот реально в радость, потому что это были такие преодоления себя, которые, ну, которые мне нужны были, да, для того, чтобы стать сильнее, мудрее, не знаю, там, более профессиональным артистом, артисткой. Вот. Ну, а на самом деле, конечно, это очень много факторов включено для того, чтобы стать звездой. То есть, конечно, работы по 10 часов недостаточно для того, чтобы начать танцевать и быть звездой номер один. Ну, например, вот у нас есть Диана Вишнева, которую мы все знаем, но я думаю, что и ваша публика в том числе.
Я даже я знаю.
Ну, ну, вы же с Григоровичем пили, поэтому, конечно, Диану Вишневу не можете не знать.
Все, кто пил с Григоровичем, знают Диану Вишневу, это известный факт.
Да. Вот, я к тому, что как бы в принципе по каким-то физиологическим параметрам балетного мира можно найти какие-то нюансы, да, там, которые не соответствуют идеалу, но какая-то невероятная харизма, которая просто перекрывает, да, все недостатки. Так что это всегда очень, ну, много всего, трудолюбие, физические данные, внутреннее какое-то наполнение, потому что когда артист выходит на сцену, ну, ты же видишь его пустые глаза или, или там мысль в голове. Хотя тоже тут я с собой сама могу поспорить, ничего, я сама с собой пообщаюсь пока.
Да давай, давай, нормально, что мы привыкли.
Да, что вот есть такие феномены, когда на самом деле человек в жизни, ну, абсолютный профан, а он выходит на сцену, и ты думаешь, что просто бог вообще, ну, это что-то невозможное. Вот тоже такие варианты бывают.
Слушай, круто. Петр Алексеевич, ты хотел что-то спросить.
Ой, у меня много вопросов, я даже не знаю, какой из них.
Ну, смотрите, вот... Ну, про геев в балете, наверное, нет?
Про геев мы разобрались уже.
Не, а, разобрались, серьезно. Да.
Давайте, задайте умный вопрос, я сейчас тоже. Я вот имел счастье проживать в Швейцарии. И там у меня рядом с офисом был, было здание в городе Лозанна, балета Бежара. Вот. И там я, значит, мы туда ходили там пару раз. Вот. И там я узнал, что существует такая вещь, как современный танец. И что в Европе современный танец уже там лет 30 прет со страшной силой, значит, в США тоже, он даже, наверное, популярнее классического балета. У нас такого не происходит. То есть у нас современный танец – это какое-то такое полуподпольное искусство. Ну, и разница вся состоит в том, техническая, что, значит, в современном танце там не танцуют в пуантах, а танцуют в чем-то другом. Вот. А вопрос вот какой. Это что, у нас публика такая тупая и ничего не понимает в современных веяниях? Или какие-то другие есть причины что, того, что современный танец не побеждает классический балет нашей, на просторах нашей великой родины?
Ну, слушайте, действительно, современная хореография в Европе уже существует достаточно давно, и она начинала свой путь там вот того же подпольного какого-то местечкового исполнения неясной хореографии, и в итоге, пройдя там этот путь, пришла к тому, где она сейчас. Хотя они во многом и возвращаются уже снова туда, это такие бесформенные тела, просто трясущиеся как бы в чем-то или без ничего-то, да, на сцене, в общем, называется современной хореографией. Мы в начале действительно этого пути, и нам тоже нужно пройти какие-то этапы. Но
почему мы в начале-то? Мы же, у нас же танцевальная школа, по идее, хорошая, что же они не занялись?
Это классическая хореография. Это классическая хореография, а что касается современной, адепты классической хореографии очень негативно относятся к современной, ну, то есть это два таких лагеря, которые все время конкурируют. Ну, потому что это, на их взгляд, антиэстетика, потому что это уход от истинной красоты.
Ну, потому то есть что это зачастую... Малый театр и Гоголь-центр, так, для понимания. Правильно?
Ну, в общем, ну, да. В общем, ну, да. Там... Да. Но тут как бы и проблема современных хореографов, особенно российских, во-первых, их практически нет, а те, которые есть, крайне редко создают что-то действительно интересное. В основном, ну вот я недавно была до карантина на фестивале, где выходит молодой человек, хореограф, 15 минут на сцене. Ну и человек реально 15 минут просто погружен вообще в себя, ему совершенно все равно, сидит ли публика в зале. Ну, то есть у него такое философское размышление о том, как бы, как он должен двигаться. Тут что-то постоял, почесал, там подергал ногой. Ну, блин, ну, даже мне, как бы, ну, здорово, что есть, да, там, желание проявляться, развиваться, это здорово. Но если ты выходишь на сцену, ты же должен понимать, для чего ты это делаешь. То есть у тебя должно быть... что-то за этим, что бы ты хотел сказать? У нас зачастую, к сожалению, да, очень мало пока, ну, я связываю это с тем, что нет опыта и нет школы, как таковой, мало тех спектаклей, на которых бы действительно хотелось ходить и смотреть. Ну, слушайте, о чем мы говорим, если у нас Эйфман, существующий уже сколько там, тоже 30 лет, считается современной хореографией до сих пор в России. При всем моем уважении к Борисовичу, но... его называют...
Но может, это и хорошо, что у нас называют... Может, у нас вот и хорошо, что называют его современным хореографом, что мы не получаем вот этого всех стоять, чесаться два часа.
Ну, может быть, может.
Как-то, может, в этом есть... Слушай, вот два вопроса...
У него хорошая школа, да-да.
Меня разрывает между двумя вопросами. Один серьезный, второй еще более серьезный. Ну, задам оба. Задам оба. Есть ли негры в балете?
Есть.
А вот
это, но не у нас пока.
Самая известная, как ее зовут сейчас? Темнокожая, как же она?
Балерина?
Да, да, Куинси какая-то там.
Волочкова, что ли?
Да не, американка. Ну, какая-то мега-звезда.
Американская Волочкова, да. Нет, негров очень много. И причем, по-моему, даже если я не ошибаюсь, я даже где-то видела в Питере, может быть, даже в Мариинском театре.
Нет, это ты в «Зените» видела, там футболисты бегают. Они тоже на балет похожи. Некоторые похожи на балет, когда бегают.
Нет, смотри, вот тогда в нынешних реалиях Америки-то, слушай.
Как петь?
Мистер Копланд.
Мистер Копланд.
Да, очень много. Двигаются они, кстати, очень круто.
Раскрученная звезда очень. Я не знаю, сколько хорошая балерина, но, наверное, неплохая. Но она просто раскрученная мега-звезда, такая типа как вот Полунин, например. То есть она там в журналах, обложках. Вот слушайте, нет, а вот такой вопрос, да, говорите.
Я говорила, хотела сказать, что афроамериканцы, это как, правильно, да, выражаться так, или как мы
не, негры, говорим? Негры они, негры, почему? Нас так в школе учили.
Как негры, ну негры, это же некорректно, нетолерантно, по-моему, нет, афроамериканцы.
А перед кем нам тут толерантничать? У нас три белых человека в
школе. Да, так вот. Вот, собственно, вот эти темнокожие люди, они, кстати, очень предрасположены к хореографии. Они крайне выносливые. Я была как-то на спектакле, смотрела за кулисами их спектакля. 40 минут одна акт на балет, 40 минут не уходя со сцены, просто постоянных прыжков, какой-то кошачьей пластики, они фантастически двигаются. Так что, хотя, ну, конечно, сложно представить себе его, да, там, в трикошках и танцующим принца Зигфрида, например. Ну, есть такие варианты тоже.
Слушай, да, ну, после того, как в НХЛ начали негры появляться, я уже ничему не удивляюсь, это уже все.
Нет, ну, мы все, не мы все, а многие из наших зрителей помнят, какой фурор своей пластичностью и странными движениями произвел солист группы Бонни М, Бобби Фаррелл. Вот, в какие-то 70-е годы, как вот это все дело. Ну, хорошо, а слушайте, вот про звезд, давайте про звезд поговорим. Вы же звезда, да? И вы, ну, собственно, вы прима, вы танцуете главную, или танцевали, я уж не знаю, как там, главные партии, да? То есть у вас успех. В чем выражается вот этот успех на самом деле? Ну, понятно, что вот, что видим мы зрители, это поклоны, овации, там куча букетов на сцену, значит, зрители по 10 раз встают, садятся. И это, конечно, наверняка огромный такой прилив энергии потрясающий. А кроме этого, что еще? Ну, не знаю, там богатые спонсоры какие-нибудь, там, не знаю, поклонники, миллиардеры.
Тут важно помнить.
Чем зарабатывает звезда балета Большого театра сегодня?
Тут важно помнить, что я не просто звезда, а звезда театра Эйфмана. Поэтому вот когда вы говорите там поклонники, цветы, прилив энергии, что там еще, овации, автографы, вот на этом список заканчивается. Ну, как бы это все плюсы и бонусы.
Я просто не понимаю, а почему так?
Ну, это авторский театр. Конечно, в общем, ну как, у нас есть звезда единственная, да, и неповторимая. Это Борисович Эйфман, поэтому все, что касается спонсоров, других заработков.
Ему,
Это все ему, конечно. Ну, да, на афишах даже, вот в театре есть, но на афишах даже не указано, кто исполняет ту или иную партию. Ну, то есть узкий круг людей, которые...
Так? Как же так можно?
Потому что это театр Эйфмана. То есть это не Мариинский театр.
То есть это если бы Трофим, например, переименовал «Изоленту» в чего-нибудь...
Шоу Трофимку, Лидова, да, шоу Лидова,
и меня бы не указывал в качестве ведущего, например. Так это было бы.
Да, да, примерно так.
Блядь, то есть, хорошо, ну гонорары какие-то. Вы богатая женщина?
Я очень богатая. Детьми, преимущественно детьми, но это моя самая большая гордость. Нет, на самом деле, конечно, я не могу сказать, что артисты балета зарабатывают плохо, а звезды зарабатывают действительно хорошо. Но у нас не развита система, например, как в кино или у звезд музыки, да, у нас нету директоров или агентов, которые бы нас, скажем так, продавали. Вот, а поэтому...
Еще артисты балета, вы выступаете, можете выступать где-нибудь? Ну, как вот певцы оперные, они там поют сегодня в Ла Скала, завтра еще где-то.
Тоже такой вопрос очень непростой, потому что, если, например, ты работаешь в театре, это постоянно нужно отпрашиваться, писать заявление, получать разрешение. То есть театр — это такая, ну, не кабала, конечно, но то есть такой организм, где ты находишься в жестких достаточно рамках. А опять-таки, если это касается театра Эйфмана, ты хочешь исполнять хореографию Эйфмана, это нужно... ходить к Эйфману на поклон, уговаривать его, что, ну, Борис Якович, ну, там, можно я станцую вашу хореографию, я же звезда театра, ну, ладно, давай. Или там из министерства кто-то должен написать письмо о том, что вот там Змеевец должна исполнить на фестивале такую-то, такую-то часть хореографии. То есть это постоянно очень много артистов, кстати, вот из Мариинского театра тоже уходило, именно поэтому, потому что были крупные контракты, да, которые... во время гастролей, с которыми они зарабатывали реально много денег, но театр и руководство театра не отпускало артистов в силу того, что у нас есть репертуар, у нас есть наша театральная политика, и артисты просто реально уходили, ну, потому что выбирая, конечно, свободу и деньги, нежели там красивую надпись в трудовой книжке «Мариинский театр».
Вот. Слушайте, ну давайте в завершение, у нас уже время подходит наше к концу, и чтобы тебя долго не задерживать, потому что мы знаем, что у тебя сегодня праздник, вот, и мы тебя выдернули с праздника, за что тебе огромное, ну, день рождения, я так понимаю, сына?
Да, да, все верно. Ну, я даже немного вам благодарна, что вы вытащили меня от нарезания 150 салатов детям, я лучше пообщаюсь, поэтому...
Вот, ну да, нет худа без добра. Поэтому смотри, вот завершающий, наверное, такой вопрос, которым хочется сегодня подвести предварительный итог, потому что я уверен, что мы еще встретимся в формате нашей программы. Пандемия, вот это вот наша любимая, да, очень серьезно, я раскрою чуть-чуть вопрос, я смотрю через призму легкой атлетики, очень много людей, профессионалов, именно профессионалов, я не говорю про нас, любителей, хотя мы тоже, очень много профессионалов пострадали именно от того, что они готовились под конкретные задачи, под конкретные соревнования, у них все накрылось, да, у них, во-первых, форма пролетела мимо, которую они форсировали под определенные соревнования, у них деньги пролетели мимо, потому что они за год не заработали ни копейки призовых денег вообще, то есть кто-то на зарплате, а кто-то и нет, и это надо понимать, что спортсмены люди такие, вот, ну и, соответственно, тренировочный цикл непонятно, как вести, да, ни на что опираться-то, дальше-то, куда двигаться, вот, скажи мне, ведь у вас же очень сходная в балете система, да, есть спектакли, есть репертуар, есть расписание, ну и вы свою форму гоняете под определенные там топовые какие-то ивенты, фестивали, может быть, да, может быть, конкурсы, если у кого-то есть, и точно так же и зарабатываете, я так понимаю, мотивационная схема-то тоже от выступлений. Вот что у вас происходит-то сейчас? Демотивация, расстройство или чего?
Ну, ты знаешь, в России... К счастью, как-то, мне кажется, все-таки ситуация более-менее неплохая, потому что, во-первых, театры были недолго закрыты, ну и была какая-то поддержка, и уже идут какие-то спектакли, в отличие от той же Америки, да, где вообще, мне кажется, крах со всем, что касается культуры, где им сказали просто, что ребята ищут себе другие профессии. Ну, им пообещали, что театры откроются в 2021 году, по-моему, весной или осенью. Вот, там, конечно, я не знаю, как они будут восстанавливаться. Что касается нас, все-таки, ну, два месяца, да, плюс там как-то сколько еще, пару месяцев на восстановление какое-то. Ну, большой, конечно, большой перерыв. Артистам, конечно, сложно. Но, с другой стороны, опять-таки, как человек, 4 раза рожавший, я уходила в декрет, вот как только узнавала на первой неделе, и выходила через 2 недели после родов. Ну, то есть у меня был перерыв 9 месяцев, вообще просто я не делала вообще ничего. Мне хотелось только или пива, или шампанского. Это, в общем, все мои потребности были во время декрета.
То есть я постоянно беременный, да, получается?
Да-да, ну что-то у тебя есть, да. Угу. Вот, поэтому я понимаю, что в принципе восстановиться, конечно, возможно физически, если подходить к этому с умом, и это не большая проблема. Другое дело, что эмоционально действительно тяжело выходить после такого перерыва на сцену, не понимая, как бы, что будет дальше, да, там будут идти эти спектакли, в театрах отменяются гастроли, куда они будут ездить, тоже непонятно, ну, то есть это сокращение заработной платы, соответственно. Вот у нас в театре, например, уже начинают ставить 2-й спектакль, а постановочный процесс — это для артистов адский ад, потому что они там вот с 11 до 10 с 2 часами перерыва в день ежедневно в театре. Ну, то есть, конечно, проще съездить куда-нибудь на гастроли в какую-нибудь mm-hmm. солнечную Испанию, чем там по 12 часов ежедневно работать. Но я думаю, что все равно рано или поздно все это закончится, поэтому, ну, слушай, главное, что мы все живы, здоровы.
Ждем работы,
я
да,
думаю, что
работы.
Да, все, угу. все преодолеется. А потом, ну, это действительно реальная возможность многим вообще открыть какие-то другие сферы своей жизни, куда-то посмотреть в другую сторону, а не циклиться все время урок-сцена, да, там, пачка и пуанты. Поэтому, мне кажется, это такое время возможностей на самом деле.
Да, понял. Слушай, и самый Анна последний Грех. Вопрос у нас. Да, вот Анна Грех. Петр, давай.
Да, зачитай, а я потом...
За 10 евро спрашивает провокационный вопрос. Уснула в зале Хельсинкской оперы и балета. Ну, скучно мне. После этого выпускница башкирского хорового училища заявила мне, что я человек приземленный и несведущий. Нина, вы людей делите по такому признаку?
Ну, как я могу людей делить по такому признаку, если мы пришли на Иоланту с моим супругом любимым, это его любимая опера, пришли на его любимую арию, мы зашли в зал, и он на своей любимой арии уснул. Ну, как бы, как я могу делить людей по этому признаку? Я просто считаю, что надо пробовать, надо не останавливаться на достигнутом, еще, и методом проб и ошибок, я уверена, что найдется тот самый спектакль, на котором не захочется спать, конечно. Ну, или выспится уже настолько, чтобы не уснуть.
Слушайте, да. Один из лучших, наверное, моментов сна у меня был в Царской ложе в Мариинском театре на итальянской опере без перевода, ну, то есть на итальянском языке шла опера, а перевод шел титрами. Наверху есть такая форма перевода, и вот я смотрел, ну, и 2 часа я потом великолепно выспался под музыку. Мне стыдно, конечно, но так было.
Нет, ну, я тоже недавно была на Евгении Онегине после карантина, это первый, наверное, был спектакль, который я смотрела. Потрясающий состав, замечательный спектакль, но я где-то вот уже там на 2-м отделении, какая-то 2-я или 3-я картина, я понимаю, что у меня все время, ну что, сейчас уйти или дождаться уже окончания, ну, может уже пойти, ну, то есть, поэтому, ну как, мы же все же люди, поэтому все в порядке.
Да.
Анна Грех вот поправила, там было написано башкирского хор училища, ты сказал хорового.
Хореографическое.
А это хореографическое.
Сорян, виноват, для меня...
И вопрос.
Нет, ну это тоже такой стереотип, который нам очень нравится, тем, кто учится в хореографических заведениях, что мы такие персоны воздушные, очень одухотворенные и крайне немеркантильные, неприземленные, но... Это, мне кажется, не всегда соответствует действительности, и не всегда это плюс, на самом деле. Поэтому, может быть, и неплохо, что человек засыпает.
Очень много положительных комментариев здесь от наших зрителей и слушателей. Все говорят, что великолепные гости. Кто-то пишет, вот была в Торонто на Роден Эйфмана, потрясающе. Ну и так далее. Благодарят нас за то, что мы вас позвали, потому что у нас такие люди, конечно, не часто, а интеллигентные, приятные, красивые.
Обычно быдляк приходит всякий там вот это все.
Скажу, у вас потрясающе красивое имя Нина. Мне кажется, одно из красивейших имен, к сожалению, почему-то у нас мало девочек Нинами называют. Я дочку хотел назвать Ниной, но победила жена, ее назвали Анной. Вот.
Спасибо.
Я предлагаю нам на этом интервью официальную часть закончить, а анекдот я просто не могу не рассказать. Он не, я подумал, он вообще на самом деле, в общем, чуть-чуть неприличный только. И, если вы не против.
То есть вы, нет, интервью, чуть-чуть, да, чуть-чуть, отлично.
Вы можете как бы сказать, что вы все уже, вы ушли уже, когда он это сделал, и к вашему интервью это никакого отношения не имеет. Потому что действительно, пишешь, хорошее интервью, а я все-таки опасаюсь, что, знаете, я скажу, а мы потом все испортим. Это то самое интервью. Ладно, короче.
Ну, проверим, да, что-то давайте проверим.
Суббота все-таки, выходной день. Ну, в общем, большой театр. Устраивается туда мужик, ну, откуда-нибудь, допустим, из Саратова, монтировщиком сцены. Выходит первый день на работу, значит, ему говорят, ну, вот смотри, тут там встань сзади, там за шторы или где-то. Значит, вот эту вот дернешь веревку, там, когда надо будет, ну, и, собственно, все. Ну, он стоит, значит, ждет, когда ему дергать веревку, а там лестница такая вот куда-то идет с верхнего этажа, вот за сценой, там балерины, пачечки, вот эти вот колготочки, пуантики, все бегают. Ну, он мужик простой, он такого не видел вообще никогда. Ну, он встал так в уголок, за занавеску задвинулся и, значит, так правой рукой, левой держит веревку, а правой, ну, как бы самоудовлетворяется так тихонечко. Ну, еще, а что время терять, правильно? Вот. И в это время вот по этой самой лестнице сбегает режиссер. Я сейчас, извините за термин, режиссер спектакля, там, не знаю, хореограф кто-то, у него в руках там партитура, волосы растрепаны, он, значит, вот это вот читает, говорит, да не, ну что это, кто это вообще? И вдруг он видит это, вот это вот, значит. Вот. Он смотрит на него и говорит, боже мой, кто вам ставил руку? От себя, с пренебрежением.
Да, мне кажется, отличное завершение нашего интервью. Это, кстати, то, с чего мы начали, что балет, на самом деле, гораздо ближе к людям, чем обычно думают. Так вот, что, да.
Вот, я это представил, извините.
Да, вот это же все же, знаешь, это вот это вот, что это? Это храм искусства, а вы тут вот это вот.
Да. Ну что, на этой праздничной ноте?
Как-то бы сделал, я не знаю, кто там, не важно, кто. Хорошо.
Да.
Спасибо.
На этой праздничной ноте, да.
Вопросы, но я предупредил.
Я предлагаю нам сегодня попрощаться. Спасибо огромное, Нина. Спасибо огромное, Петр Алексеевич. И всем нашим, всем зрителям. Радио «Комсомольская правда» нас сегодня транслирует. Чуть позже, если успеют смонтировать, им тоже большое спасибо и пламенный привет. Подписывайтесь, ставьте лайки. Завтра у нас Шахназаров Кузичев, наш космизм любимый. Будем обсуждать тоже доверие, но только уже без падежей и с нецензурной лексикой в большом количестве. Так что, кто хочет, присоединяйтесь. Мы просто по воскресеньям по-другому не умеем. Вот, Нина, спасибо тебе огромное. Все, я заранее тебя приглашаю. Пошла, да, заранее тебя приглашаю к нам. Приглашаю к нам еще. Вот.
С большим удовольствием. Хорошего... у вас очень классно. Да, и счастливо.
Хорошего
вам
дня
тоже
рождения.
Успехов.
Пока-пока.
Рада была увидеться.
Пока.
Счастливо.
Всего доброго.
Рад видеть. Счастливо. Пока.